что если он имеет открытого, рассматривается дело номер 40-133-237-14. Дело сам представитель своего судичада, протокол и секретарь Кузнецова. Правила обязанности есть, необходимость разъяснить?
Нет, пожалуйста.
Так, пожалуйста, если время времени поддерживаете,
да.
Что-то новое пояснение или дополнительное выдавление, как вы думаете?
Так, с учетом возражений дополнительных, которые мы получили дополнительные отзывы, потом уже будем.
Так, ответчик, у вас какие-то дополнения имеются?
Уважаемый суд, у нас есть ходатайство.
Пожалуйста.
Ну, в телефонном вопросе. Значит, поскольку сейчас вот это подтверждает обстоятельства, одно из обстоятельств, сейчас вы на вопрос, задали вопрос специалисту, есть ли какие-то новые документы, специалист сказал только те, которые были представлены. Так вот тот сертификат, который...
Ну, меня, пожалуйста, не надо никак там упоминать, что я там попросил. Дайте, пожалуйста, новый документ.
Значит, те документы, которые были представлены с основанием квалификации и соответствующих познаний специалиста, мы изучили внимательно документы. Значит, из этих документов, часть этих документов вообще нельзя брать как бы, в основание какой-то квалификации, потому что это, например, обзорные курсы 5-8 года, либо получение по прохождению курса английского языка. Есть единственный документ, который, на который можно обратить внимание, как сертификат соответствия эксперта по стандартизации. По стандартизации, значит, он действительно был до 23 декабря 2011 года. На сегодняшний момент никаких документов, подтверждающих специальность и специализацию этого человека, этого специалиста, Абдуллаева Ларисы Владимировны, не представлено. Более того, справка с места работы о той должности, которую он занимает как ответственный секретарь в своем вот этом своей организации, значит, она без даты вообще. Поэтому она не может свидетельствовать о какой-то должности в той организации на момент рассмотрения спора. Мы считаем, что подтверждение соответствующей квалификации и обладание специальными познаниями для дачи объяснений по существу вопроса не представлено, поэтому данный специалист не может рассматриваться как специалист. И второе, более важное для нас, имеются обстоятельства, которые могут вызвать сомнения без пристрастности данного человека. Значит, истец, когда обоснул свое требование, по своему заявлению приложил ответ на его обращение технического комитета по стандартизации молока и продукты переработки молока от 30 июня 2014 года, номер 0239. Этот ответ был подписан непосредственно Абдуллаевой Ларисой Владимировной, что прямо следует из документа. При этом, если из анализа этого документа четко следует, что анализировался вот этот протокол, который сейчас оспаривается, и там четко выражена позиция именно по этому протоколу, потому как проводились исследования. Поэтому объективность этого специалиста в суде, на мой взгляд, она вызывает сомнения однозначно. Вот на основании этих всех изложенных обстоятельств, руководство статьи 23, мы просим вынести определение о подходе специалиста Абдуллаева Ларисы Владимировны.
Так, пожалуйста, вы
полагаем, что все вопросы ОБ и квалификации, и вообще возможность судебности с конкретного специалиста был судом установлен на предыдущем судебном заседании, и мы не видим оснований для пересмотра данного определения, и никаких оснований для отвода у противной стороны, мы полагаем, что привлеченный был специалист достаточно квалифицирован, чтобы дать ответы на все интересующие как суда, так и сторон вопросы, нет места.
Так, письменное у нас заявление есть о подходе?
Письменное
в виде передания?
Вот это вот заявление?
Да.
Да.
Вот по поводу вот этого пункта второго, поясните заявление. Так, а вы со мной специалисты отдали заявление такое?
Специалист?
Пункт второй этого заявления, напомню.
В пункте втором написано, что...
Подписывали Абдуллаева, что было подписано? То есть, ну, так, вот, какие возражения есть у вас по поводу этого?
Что подписывал человек, являясь по запросу, подписывал ответ на запрос. Каким образом это не делает невозможным привлечение его дела в качестве специалиста?
Так, мы Васильевна, вам понятно, что вам вопрос заявлен как специалисту?
Да.
Проходите, пожалуйста, на кафедру.
Можно мне сразу пояснить свою должность, да, сразу, представиться, так сказать, почему я ответственный секретарь чего?
Давай.
Я являюсь 10 лет ответственным секретарем Российского национального комитета по разработке всех стандартов на методы контроля и на продукты, молоко и молочная продукция. Кроме того, с 2011 года являюсь ответственным секретарем Межгосударственного технического комитета при Таможенном союзе, также по разработке и утверждению всех стандартов. То есть фактически руковожу разработкой в стране и в Таможенном союзе ГОСТами на продукты и методы их контроля. Кроме того, в стандартизации молочной отрасли я работаю уже 15 лет. И до этого работала 15 лет в отделе биохимии Института маслоделия и сыроделия. Это к тому, что я как бы имею совершенно полное понятие о том, из чего состоит молоко и молочные продукты и методы его контроля. По образованию я биохимик. Стандартизация, да, имею грамоты от русских регулирований, от Министерства экономического развития по поводу каких-то заслуг и разработала 140 национальных и межгосударственных стандартов на молоко и молочные продукты. Была членом рабочей группы по разработке российского федерального закона 88 и 163 технический регламент о безопасности молока и молочных продуктов и членом Евразийской экономической комиссии по разработке введенного с 1 мая технического регламента на молоко и молочные продукты Таможенного союза. Являюсь точно так же экспертом Международной молочной федерации в части идентификации и стандартов на молоко и молочные продукты. Ну и 7 лет эксперт программы «Контрольная закупка», программа ОТК на Первом канале. Работаю совершенно давно уже с ними. Как бы письма, о которых сейчас идет речь, я пишу в день по 3-4 письма таких на весь Таможенный союз, не только на Россию. Вот, это к тому, что я имею право.
Если участвуете в таких программах, то с представителем ответчика и сами...
Я первый раз вижу вот этот институт, как бы, вот, я просто как бы, в основном я на судах довольно часто присутствую, последний мой суд был это в Брянске, точно так же по Творогу, но там был довольно-таки предметный суд, там был завод и был представитель официального контролирующего органа Роспотребнадзора. И точно вот там же разбирали Творог. Меня приглашали...
Так, Владимир Александрович, вот вас звонили на Батроде, вас, конечно, специалисты. Вы ознакомились с ним?
Я даже не стала читать, я не успела, я просто слушала.
Давайте сейчас за 2 минутки подождем, прочитайте тогда, и мы тогда вам слово предоставим, если есть какие-то возражения у вас.
Так, значит, я вас слушала, так сказать, специалиста по поводу того, что не удовлетворяет моей персоне. Значит, отсутствие надлежащей
квалификации... Владимир Александрович, давайте, Зинаида Ильича, вы сейчас прочитаете, а потом выступите.
Так я все услышала.
Да. Тогда, пожалуйста, тогда подобный ответ, если вы не
видите. Хочу сказать, что относительно сомнений в моей квалификации, я считаю, что данное утверждение...
Давайте я немножко разъясню, раз мы обсудили сами. Вам заявлено на отвод,
да.
На основании отвода, то, что квалификация, это у нас нет такой статьи. Статья 23 пока предусмотрена, то, что вы заинтересованы. Заинтересованность, вот у вас второй пункт получается.
Поняла.
Вот по поводу этого письма, что вы не было, почему подписывали,
да, и так далее. Абсолютно нет никакой заинтересованности, потому что вот я являюсь вот таким отраслевым экспертом в плане федерального законодательства и стандартизации. Была бы какая-то заинтересованность, если бы компания была, допустим, членом технического комитета, которым я руковожу, либо компания была членом Молочного союза России, в котором я работаю. В данной ситуации этот ответ был просто мой экспертный ответ, самый обычный, который я пишу всем, когда меня спрашивают какие-то вопросы. По каким методам, что можно измерять и каким методом. То есть я отвечаю на эти вопросы. Какой-то заинтересованности именно в том, чтобы помочь, либо не помочь этой компании, у меня никогда не бывает этих ответов. Я просто как эксперт в данном случае уже Росстандарта отвечаю.
Все, на этом выяснили?
Да.
Тогда суд удаляется за вынесение судебного акта, а потом есть ответчик.
Простите, пожалуйста, а нельзя чуть похолоднее сделать? Нет?
Прям такое.
Присаживайтесь. Разрешается определение арбитражного суда. Представлены представители налоги и представлены заявление готовились специалистов Дунаева от участия в консультации по касающему сатному делу вопросов на основании части пункта 5, часть 1 статьи 21 ПКР. Заявление мотивировано на основании представителя ответчика без представления специалистов Дунаева при установлении настоящего дела. Представитель СА просил Дунаева требовать отказать. Специалист Дунаева пояснил, что какой-либо заинтересованности в исходе дела не имеет. Рассмотрел заявление на основании готовились специалистов Дунаева от участия в консультации по касающему рассмотрению дела вопросов не нахожусь. В самой части 1 статьи 23 ПКР по тому, что судьи и секретарь судебного эксперта, специалисты ревизчик не могут участвовать в рассмотрении дела по линии отвода по основанию предусловленной статьи 21 настоящего кодекса. Согласно пункту 5 части 1 статьи 21 ПКР, судья не может участвовать в рассмотрении дела по линии отвода, если он лично прямо или косвенно заинтересован в своем деле, либо имеет иные обстоятельства, которые могут вызвать мнение о беспристрастности. Заявитель на отводе не представлен доказать личное или иное заинтересованность специалиста в исходном деле, доказать личность предпочтения в противоположной стороне обоснованности, беспристрастность, периодичность, зависимость, поражение своего предварительного мнения, если это условие настоящего дела и тому подобное. Приведение к обстоятельствам основан для этого специалиста обдувает, рассмотрение дела не имеется. Руководство статьи 21, 25, 34, 175, 55.1 суд определил. Заявление на неподготовленный специалист обдувает от участия в консультации по касающемуся вопросу оставить без мониторинга. Так, пожалуйста, Павел Александрович, проходите его. Так, в каком формате начнем? Истец, какие у вас предложения?
Предложения?
Да.
У меня одно предложение, уважаемый суд, и мы, как все, тоже не являющиеся специалистами в этой области, задали те вопросы, которые считаем нужным специалисту. Вот по тем основаниям, по которым уважаемый ответчик считает, что он прав, что все, что сделано было в части исследования этого продукта, что все правильно, начиная с выбора методики, заканчивая, значит, ее результатом.
Так, ответчик, у вас какое предложение по поводу специалиста?
Ну, смотри, сюда, уважаемый суд, поскольку мы против этого
специалиста. Так, вы не участвовали в качестве специалиста в деле. В каком формате все это проводилось?
Ну, как правило, судья просто задавал мне вопросы, что ей...
Вопрос
был по творогу. Точно так же фальсификация творога именно растительными жирами в Брянске. Совсем недавно.
А вы там тоже представителем были?
Нет, это был совершенно другой завод. Меня довольно часто вызывают. Иногда я бываю на стороне Роспотребнадзора, когда там были.
Нет, вопрос следующего плана. Вы не стили, допустим, с материалами для вас знакомиться, а пока ты
не
знаешь.
Я мне вот как бы, как, ну, я насколько понимаю, что материал дело заключается в том, что отменяет творог обезжиренный в наличии в нем растительных жиров. То есть не соответствие творога требованиям федерального закона в части фальсификации жировой фазы.
Ну, в принципе, да.
Ну, если есть какие-то еще вопросы, то я готова ответить.
Ну, то есть, в принципе, не знакомы совсем, то есть, вам все понятно, нет?
Ну, довольно часто такие бывают дела, да.
Так, естественно, начнем такой, вы какие-либо вопросы задаете, тогда же это интересуешься техническим таким характеристикам, просто и тому подобное, то есть, как специалисты используют, не то, что вы...
На самом деле, уважаемый суд, у меня только один вопрос.
Пожалуйста.
В этой части. Уважаемая Лариса Владимировна, послушайте, я не могу сказать. Уважаемая Лариса Владимировна, у меня вот один вопрос, как уставным партнером. То заключение, которое было в основу выводов ответчика, то есть этого автономного некоммерческого объединения РИПИ, вы с ним знакомы? Их позиция вам понятна. Вот скажите, на основании этой методики, которую они выбрали, можно или нельзя абсолютно и достоверно установить факт наличия в молочном, кисломолочном продукте творог жиров растительного происхождения? Вот процентное соотношение сколько там, это вообще как бы на самом деле в нашем процессе и значения не имеет. Вот правильно или неправильно, вернее, может или не может эта методика, абсолютно достоверно, чтобы в этом все были уверены, определить это. Или же все-таки для этих случаев государство предусмотрело иные способы определения?
Хорошо. Значит, самое главное нарушение, которое установил, пардон, это ответчик, это естественно, правильно, да? Ответчик, да, установил факт нарушения законодательства, что обнаружил растительные жиры в твороге обезжиренном. Во-первых, при установлении факта фальсификации творога растительными жирами, то есть факта фальсификации нарушения законодательства, необходимо строго руководствоваться стандартами, которые включены в распоряжение правительства, которые принимаются в доказательную базу по выполнению любого федерального закона. Нельзя использовать для анализа любые методики, которые захочется тому, кто анализирует. Строго установлено, что к закону 88, то есть технический регламент на молоко, в части установления фактов фальсификации любого молочного продукта, кроме сливочного масла, абсолютно достоверно можно установить наличие растительных жиров только одним стандартом ГОСТом Р, российским национальным стандартом 51471. Это определение стерила с хроматографическим методом. Ни в одном из протоколов испытаний ссылок на данный документ, тем более каких-либо норм, определенных по данному документу, нигде не было обнаружено. То есть изначально не был применен самый достоверный метод, который установлен в распоряжении правительства для установления фальсификации творога растительными жирами. Это первое нарушение. Второе нарушение. Творог для исследования был выбран обезжиренный. В обезжиренном твороге в соответствии с российским законодательством и в соответствии с ГОСТом на творог российским, хотя истец выпускает творог по своему техническому документу, этот технический документ не хуже, чем ГОСТ национальный, я его тоже изучила, этот технический документ устанавливает требования к творогу даже выше, чем национальный российский стандарт ГОСТ 52096 в части сырья, регламентированного для этого продукта. Так вот, в твороге обезжиренном допускается жира по закону не более 1,8%, фактически в обезжиренном твороге жира бывает, как правило, менее 0,5%, 0,6% максимум. Определение жира, выделение этого жира, попытка нахождения вот тем методом, который использовал ответчик, именно растительных жиров в этом жире, представляет из себя абсолютно недостоверные результаты, потому что очень велика погрешность измерений. Показатели прецизионности, которые установлены в стандартах на выделение жира, где его вообще практически нет, достаточно близкие к тому содержанию жира, который есть в самом твороге. То есть получается, что все на грани ошибки. Если в твороге жира всего 0,5%, то говорить о статистической достоверности выделения жира, да еще анализа его и потом обсуждения этих результатов не представляется возможным. Это второе. Третье. В качестве анализа были даны в протоколах ссылки на методические указания, которые разработаны Минздравом, и по этим методическим указаниям устанавливается вот этот факт фальсификации творога. Но этот документ, методические указания, не включен в вот это самое распоряжение правительства к федеральному закону. То есть методические указания, которые были использованы для анализа, фактически не являются документом, в соответствии с которым можно сделать какие-либо легитимные испытания установления факта фальсификации творога растительными жирами в соответствии с законом. Почему этот документ...
Вы имеете в виду методические указания, которые вот это 4.1, 4.2...
Когда я уже вам сказала, была разработчиком этого регламента технического, разработчиком официально является Дума, но все знают прекрасно здесь присутствующие, что все такие документы разрабатываются специалистами отрасли, я думаю, потом утверждают. То есть, когда утверждали вот этот вот сам федеральный закон, и к нему вот это распоряжение правительства, безусловно, все распоряжение правительства, вот этот список стандартов легитимных, которым можно пользоваться, чтобы были достоверные результаты, его согласовывали, конечно, с техническим комитетом, который я вот представляю, которым, в общем-то, руковожу уже 10 лет. И этот документ по общему вообще мнению не только специалистов отрасли, но и специалистов отраслевых институтов, это государственные бюджетные учреждения, научные, этот документ был отвергнут, потому что в этом документе представлены все данные, которые абсолютно не имеют показателей прецизионности, они не были апробированы в отрасли, они не были подтверждены, и вот на моей памяти, наверное, уже так судов 10 было, как скажем, проиграно, когда результаты были сделаны именно вот этим муком. И самый главный аргумент был в том, что вот этот МУК не был подтвержден как легитимный документ. Его нет в перечне распоряжения правительства к этому закону. То есть им пользоваться нельзя. Пользоваться надо было ГОСТом 51471. Его я нигде не видела. Следующий документ, Кстати, на которые даны ссылки в этих протоколах ГОСТ 51483, если мне не изменяет память, по-моему, так в протоколе, это определение метиловых эфиров, жирных кислот и хроматографии, или как-то по-другому, не могу вспомнить, но есть эта ссылка на ГОСТ в протоколе, он точно так же, как ссылочный документ в протоколе, нелегитимен. Почему? Потому что он там включен, но он не устанавливает ни самого жирнокислотного состава, на который ссылаются в этом протоколе, ни тем более норм по содержанию той или иной жирной кислоты, которая в результате потом обсуждается, на основании которых, вот этих обсуждений, сделано заключение о том, что там растительный жир. Это уже вот четвертое нарушение. Вот пока что, посмотрев эти протоколы, я не увидела самое главное. Я не увидела, что было определено наличие растительного жира каким-то легитимным документом, в частности, вот этим 51471. Ну и плюс то, что абсолютно нет никакой основанной уверенности в том, что в обезжиренном твороге именно этого производства, этого производителя может быть растительный жир, потому что, опять же, они если бы работали по ГОСТу, да, в ГОСТе допускается в том числе сливочное масло для нормализации. Со сливочным маслом могут поступать, там, если это масло фальсифицировано, те же растительные жиры, но в обезжиренный творог не то, что добавляется сливочное масло, там наоборот снимаются сливки, то есть делаются из обезжиренного молока. То есть там в принципе его не может быть. И кроме того, в сырье регламентированном по этому документу на этот творог вообще отсутствует масло и какие-либо жиры. Там только молоко и сливки, если речь идет о твороге уже жирном. То есть даже если бы шла речь о твороге 9% или 5%, они его нормализуют только сливками, опять же полученными из того молока, которое поступает на предприятие. То есть абсолютно исключается риск попадания растительных жиров. Поэтому, изучив вот эти все, так скажем, факты, которые я увидела в протоколе и сделанных на основании этого протокола заключениях, не представляется возможным считать данные заключения целесообразными и правильными, и данные результаты, на мой взгляд, считаются недостоверными.
Это ГОСТ 99-го года?
Это который 51-471, да. Это ГОСТ по серийному, его
вот... 480?
Нет, я самым главным ГОСТом...
51-471?
Да, его вообще он не фигурирует почему-то в протоколах, для меня было это странно. Когда Роспотребнадзор испытывает, они действительно сразу используют этот ГОСТ, потому что, ну, они знают, что это самый главный документ. Вот в этом, кстати, очень важна компетентность контролирующего органа, тот, кто проводит испытания.
Ну, это 99-го года, не
знаю. Да, да. А вот тот ГОСТ, на который они сделали ссылку, 51-483, если я не ошибаюсь, поправьте меня в протоколе, там есть. Я могу ошибиться.
Это 99-го года.
Ну да, он тоже 99-го года.
83-го.
Ну да, да, вот так. Этот ГОСТ действительно, он есть такой ГОСТ, но он устанавливает именно сам механизм выделения метиловых эфиров в жирных кислот для того, чтобы дальше обсуждать их соотношение и их количество. Он не устанавливает нормы для творога. У нас вообще нет в регламенте и в ГОСТе, в российском законодательстве нигде не установлен идентификационный показатель, на основании которого можно сделать вывод. Да, в твороге есть растительный жир. Нет такого показателя. У нас установлена эта норма в законе только лишь, как это назвать юридически, что не допускается использовать. А вот как найти, у нас пока что только установлен качественный метод путем вот этих стеринов. В настоящий момент ведется разработка по количественному методу установления вот этих растительных жиров, но пока она только ведется, вот разрабатывается стандарт. В этом году он будет в конце года утвержден. Единственное, да, еще, извините, пожалуйста, запомни, вот там есть очень много ссылок на ГОСТ 52-253, масло и пасты масляные. Самый главный принцип, когда применяют ГОСТ для исследования какого-либо продукта, надо самое главное посмотреть, есть ли исследуемый продукт в области распространения данного стандарта. Так вот, в области распространения ГОСТа 52-253 строго масло и пасты масляные из коровьего молока. Абсолютно не идет речь о твороге. Я объясню почему. Я была разработчиком этого ГОСТа в 2003 году, когда работала в Институте маслоделия и сыроделия, и все испытания, которые проводились, и, соответственно, соотношение метиловых эфиров жирных кислот, 4 показателя, которые есть в этом ГОСТе, мы устанавливали исключительно на базе более чем, там, не знаю, 3-летних испытаний масла, именно масла. Что касается творога, это другой продукт. Там проходит сквашивание. изменения. Во время сквашивания молочный жир претерпевает кое-какие изменения, то есть там меняется вообще соотношение вообще полностью этих кислот. И вот эти вот соотношения метиловых эфиров жирных кислот, 4 цифры, которые установлены для масла, абсолютно неприменимы для твоего.
Так, ответчик, пожалуйста, вопрос, какие-то специалисты у вас имеются?
Да, у вас есть вопросы. Скажите, пожалуйста, уважаемые специалисты, вы говорите о каких-то протоколах. Вы могли бы уточнить, о каких протоколах вы сейчас говорите?
Протоколы испытаний Орехово-Зуйского ЦСМ. По-моему, вот такое было.
Ну, хотя бы приближенно даты.
Ну, подождите. Я не могу. Там есть просто ссылка вот на этот 251-480, больше ничего. И вот на масло. Масло и масляные пасты. Когда мне судья звонил, да, вот, например, протокол. Вот такой.
Вот такой пример.
Ну вот он, именно этот протокол.
А это вы уже получили этот протокол? Нет, сейчас здесь.
Да.
Это ответ. Это сейчас.
Ну, я могу, я специалист, и я могу увидеть протокол.
Я вас сразу спрашиваю, вы не поняли. Вы когда увидели этот протокол для того, чтобы сегодня свидетельствовать вот то, что вы сейчас озвучиваете? Вы же наверняка это сейчас не вот сразу у вас это появилось, как только вы сюда глянули.
Нет, мы не показали, конечно.
Вот я вас спрашиваю, кто вам показал?
Сегодня мне не показали, вот мы сидели и обсуждали все эти протоколы.
Ну,
мы
с чем оставили возле вас, вы никто мне такого не показывал.
Ну, это вообще как-то очень странно, знаете, у меня это
специалист, мы с ним правы знакомиться здесь.
Я могу даже здесь посмотреть на это.
17-го человека привлечен в качестве специалиста. Я не осветил, я знакомился с делом.
Ну, не знакомился с делом, я пытаюсь выяснить.
Блин, какая разница? Это не про тот протокол, который прочитал, потерял деньги.
Уважаемый объект, я готова сказать номер протокола, действительно его видел.
Ну, не, лучше же по поводу процесса, вы давайте по предмету лучше. Давайте по
предмету. Я и по поводу процесса потеряюсь. Это мое право.
Пожалуйста, вопрос.
Значит, скажите, пожалуйста, вот вы еще говорили о том, что, значит, я хочу вернуться все-таки к тому письму, которое вы в ответ писали на запрос русского молока. Вы помните о нем, да?
Я им писала, и не только им.
Да,
очень
хорошо. Но вы не нужно напоминать этот текст?
Ну, напомните о чем? Или о твороге именно?
Да, именно об обезжиренной, о этой ситуации как раз.
Ну,
вы тогда получили эти же протоколы исследований? Вы анализировали эти протоколы?
А как вы считаете, специалист может отвечать, не видя протоколы?
Я вам готова пока. Нет.
А это что за специалисты, которые могут вот так слепую говорить?
Сейчас,
да, вот
я говорю об этом письме июньском. Если позвольте, вы мне покажу за вашу подписью.
Ну и что?
Об этом письме. Вот когда вы...
Ну,
давай,
к сожалению, не могу вам сказать, что... Ну, я уверена, что я действительно имела какие-то протоколы, потому что я не могла просто так назвать.
Ну, то есть вы имели протоколы, которые вам предоставило русское молоко, да? Анализировали их, давали вот это заключение, подписали. Это ваша подпись, да? Я правильно
понимаю? Подпись твоя, конечно.
Хорошо, чудесно. Скажите, пожалуйста, вот по поводу... Вы сказали, если я правильно расслышала, что вы разрабатывали методические указания, вот, утвержденные
Роспотребнадзором. Да что вы, их разрабатывал господин Татильян, институт питания, директор. То есть...
А, то есть я неправильно услышала вас,
да? Нет, это методические
указания. Ну, как можно, вы не имеете никакого отношения, правильно?
Мы я участвовала в разработке проекта распоряжения правительства к федеральному закону 88. Кроме того, сотрудники института питания входят в мой технический комитет, это институт, это отдел микробиологии, там отдел химии, мы все вместе с ними, над ними работали Хатимченко, Шевелева, профессора
уважаемые. Это методические указания, вы имеете в никакой
ну, нет, если их утверждала, они еще.
Тогда скажите, пожалуйста, вот вы однозначно, что я успела записать, что вы сказали, что методические указания не являются документом,
да,
который...
Абсолютно точно, могу повторить. Да, не являются легитимным документом, потому что они не включены ни в доказательную базу российского закона, ни в доказательную базу таможенного регламента на молоко. Их не включили, потому что они не дают достоверного результата, не прошли в установленном порядке надлежащую стандартизацию, то есть всю метрологическую аттестацию и проверку на прецизионность.
Ну, то есть, вот то, что я понимаю, это процессуальное нарушение, да?
Да,
процессуальное формальное нарушение.
Не только.
А по существу то, что содержит...
А по существу, да, по существу мы имеем уже большой опыт того, что вот эти методические указания, когда применяются, получаются вот именно ошибки, потому что когда потом начинают проверять эти же образцы, допустим, ну вот тем же самым стандартом, на который я ссылалась, допустим, холестерина или еще какими-то методами, получаются другие результаты. И поэтому надо признать, что даже разработчики этих методических уже указаний, у нас недавно был такой вопрос, летом очень большой, они уже тоже начинают сомневаться в некоторых цифрах, установленных вот в списке жирно-кислотных составов. Просто я с ними достаточно часто общаюсь каждый день.
Хорошо, тогда такой вопрос. Да. Ну, поскольку люди, например, не участники вашего Росстандарта и так далее, но работают российские. Но применять методические указания, это что, является незаконным, если они есть утверждены Роспотребнадзором, и там разработана методика для исследования?
Нет, что вы, конечно, ими можно пользоваться, но в производственном контроле, там, как рекомендуемый документ, но не для каких-то арбитражных случаев. Вот в частности, читая лекции экспертам, и, кстати, вот этому же эксперту из Орехово-Зуевского пациента, они все проходят аттестацию в Росстандарте, я у них преподаватель. Мы всегда им говорим одно, что вы вправе пользоваться и принимать протоколы испытаний только тех методов, которые включены в доказательную базу регламентов. Иначе они не считаются легитимными. Для этого и существуют вот такие вот доказательные перечни стандартов к закону.
А я правильно понимаю, вот стеариновый метод, вот стеарин,
да? Нет, стеарин, нет, совсем другой, стерильный.
Стерильный, да. Это по кристаллам, да?
Вот. Нет, это совсем другой, кристаллы это другой глаз, вы путаете. Я даже сосняю хроматографию стеринов, коллега прав. Это не сказать, что вот больно уж замечательный метод, но, к сожалению, он пока только один, который может достоверностью 100% установить качественно, то есть любое присутствие, хоть там 0,5% именно растительного жира.
Могу добавить? Да. Скажите, пожалуйста, вот метод стеринов, он количественный или качественный?
Качественный.
То есть 0,5% это фигура речи, да?
Это уже называется прецизионность, погрешность. Но стерильный, нас с вами в данной ситуации даже вообще не интересует, сколько там жира растительного. Если добавлено, у нас по законодательству, если добавлено в творог хоть, ну я не знаю, 1% жира, он уже не творог, он уже творожный продукт. И поэтому качественный метод достаточно.
А вот тогда я правильно понимаю, что единственный существующий количественный метод это как раз вот газовая хроматография, о которой мы говорим. При всей ее совершенстве это единственное.
Да, вы правы. То есть пока что да. Ага. Но вот он пока не разработан, и в частности для творога. Он есть только для масла и пасты масляной, когда определяется вот эта хроматография, при помощи ГОСТа 483, 486, и в итоге потом вот соотношение высчитывается и определяется по значениям в ГОСТе 52-253. Вот это единственный, так скажем, сегмент масла и паста масляной, который закрыт вот этим количественным методом. Все остальные продукты только качественно пока можем определять. И разрабатываем в этом году новый межгосударственный стандарт, который будет тоже количественно определять и в твороге тоже.
А вот скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, просто мы тоже смотрели как бы практику, что вся практика Роспотребнадзора, основывающаяся на их методических указаниях, по сути, как вы говорите, она...
Она нелегитимная. И последний вот наш такой суд в Брянске, они признали, они были здесь в суде, и эксперт сказал, да, я понимаю, да, мы не правы, сославшись в официальном протоколе на этот документ, потому что он не распространяется на этот продукт.
А скажите, пожалуйста, просто я тоже пытаюсь разобраться в проблеме, вот вы как ответственный секретарь техкомитета, вы как-то пытались повлиять тогда на Роспотребнадзор, чтобы они...
Безусловно, неоднократно Геннадию Григорьевичу писали, и Попова, и в общем-то... И результат есть. Просто-напросто они уже не дали в предложениях, когда утверждали решением номер 80 Евразийской экономической комиссии перечень стандартов к таможенному регламенту на молоко, они уже даже его не дали в предложение. Сами отказались.
Это когда было?
26 мая 2014 года решение Евразийской экономической комиссии номер
80. После протокола.
Ну почему после... протокол? Это серьезное дело.
Да, я разных тем.
Да, да.
Я хочу сказать, что совершенно верно. Мы, конечно, ориентировались в данном случае.
Есть еще? Можно тогда я продолжу?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот анализируя ГОСТ 52-253, да, 4-го года, и ГОСТ 31-453, который, в принципе, я так понимаю, более...
Это новый ГОСТ, который еще...
Да, новый. Мы анализируем данные по жирно-кислотному составу молочного жира. Там приложение. И в одном
году, да?
То есть по пасте и по творогу. Вот я сейчас говорю по ГОСТам, вы говорите по ГОСТ старый по пасте, который мы должны выпрямлять в торговый новый творог, который сейчас в новом ГОСТе.
Да.
И там, есть приложение по жирно-кислотному составу
молочного жира. Нет молочного жира, этого списка жирно-кислотного. Да. Там есть только соотношение.
52-253 нету?
Нет, там только есть метиловый эфир, жирный.
Вы очень хорошо знаете этот год.
Безусловно. Соотношение метиловых
эфиров. Приложение о справочном нет в ГОСТе. Сибирское жирное кислотного состава, да. Оно в муке.
Нет, сейчас, одну секундочку, вот ГОСТ 31453, может быть, мы говорим про...
Конечно.
Вот, пожалуйста, приложение с составом...
Ну, я понимаю, это глюка.
Нет, нет,
это нужно ГОСТ про творог. Да, это совсем не то. Вы же меня про мату спрашиваете сейчас. А мы сейчас уже, а тут же про творог говорим.
Да.
И ГОСТе есть, в новом межгосударственном ГОСТе есть уже приложение, действительно, при разработке, чтобы снять вот эти проблемы, сделали конкретный список уже, но... В данной этой ситуации этот ГОСТ не обсуждается, по нему еще никто не работает.
Данный, вопрос не по данному ГОСТу. Вопрос по ГОСТу масло и паста масляная, да?
Да.
Значит, там ведь также есть по жирно-кислотному составу, да,
что можно быть молочным. Да, там есть все.
Значит, это ГОСТ применяется. Ну, там мы сказали, что не было, да, вот другого ГОСТа для творога по количественному составу. Мы его
нету.
Нету. Но мы его применили. И были методические указания не отменены, мы его применили. Вот есть данность, да?
Да.
Да?
Да.
Значит, там есть жирно-кислотный состав молочного жира.
Молочного жира.
Молочного жира.
Чистого, в котором не было никакого сквашивания, ничего.
Правильно. Вы даны вот эти вот минимум, максимум показанной кислоты, которые есть. Правильно? Значит, если по нашему исследованию, по некоторым кислотам выходят данные, и мы получили эти данные, что они вышли, только из-за того, что мы не имели права методические указания применять, это не соответствует действительности. Если эти данные получены, они свидетельствуют о том, что есть добавка в
молочный жир. Не только поэтому, именно на основании того, что я говорила вначале. Во-первых, очень велика погрешность того, что при выделении жира из обезжиренного творога у вас будет большая погрешность вообще в получении жира, а затем в получении вот этих вот метиловых эфиров жирных кислот из этого жира, где уже была погрешность. Первое. Второе. То, что в твороге молочный жир претерпевает изменения уже в процессе сквашивания. То есть масло, это жир вообще никаким образом не меняется. Как он есть в молоке, точно так же методом взбивания в этой же виде, с этими жировыми шариками, эмульсия, все в этом виде остается. В твороге совершенно другой процесс. Поэтому для творога, вот именно сейчас ведется разработка для того, чтобы это все устанавливать конкретно для творога кефир. Для кефира даже не целесообразно.
Но в новом ГОСТе, который вот с июля, да, действует 2014 года, есть же...
Именно, да, но это касается творога жирного. Это незначимый показатель.
Нет,
для
творога обезжиренного. Обезжиренного.
А как это
не исключается? В этом ГОСТе нет исключения. Я не технолог, но в этом ГОСТе я прямо читаю, как юрист. Там нет исключения.
В этом плане вы правы, согласна.
Правильно. То есть новый ГОСТ подтвердил, что то, что мы применили вот жирно-кислотный состав молочного жира, не имея на то ГОСТа, да, но имея методические указания, он подтвержден новым ГОСТом.
Любой ГОСТ нет добровольного статуса применения, и истец не обязан был применять этот ГОСТ, он по нему не работает. ГОСТ пока еще как-то для него не вступил в силу.
Ну,
и
так представил свой ГОСТ, где сразу же допустил участие растительных жиров.
Да вы что?
ГОСТе, да?
Вы что?
Да.
Да вы что? Покажите документы. Вы же видели, что вы видели ваше ее ГОСТ? Там нет никаких растительных
жиров. Технические условия, технические условия.
Так у вас это не может. Я хочу сказать, что я изучила технические условия ИСКА, там нет никаких растительных жиров. Я знаю, о чем речь, я понимаю, о чем речь. Они включили определение творога. Они включили в свое ТУ, что такое творог, понятие. И взяли они его не сами, а взяли из федерального закона. В федеральном законе написано, что творог...
Какой федеральный закон?
88, технический регламент, молоко и молочные продукты, да. Это федеральный закон 88 с изменением 163.
Угу.
Там написано, что творог – это молочный продукт или молочный составной продукт. Что такое молочный составной продукт? Это тоже написано в федеральном законе. Это продукт молочный, в который добавлены какие-то немолочные компоненты не с целью замены. Когда идет фраза «не с целью замены», то речь идет об укропе, об орехах, о фруктах, но ни в коем случае о белке, жире и углеводах. Потому что единственными составными частями молока, которые могут быть заменены, являются жир, белок, углеводы. Если написано «не с целью замены», то растительного жира речи не
идет. Можем согласиться с вами, когда вы цитируете федеральный закон.
Я его не могу прям...
Я не могу процитировать, потому что я его в своем отзыве писала, на него тоже ссылалась. Там нет ничего о том, что вы сейчас сказали.
Можно изучать федеральный кто-нибудь, если...
Если позволите, я не буду поднимать. Выписка статья 4, что такое творог, что такое творожный продукт.
Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использованием закладочных микроорганизмов. Вы оспариваете, что в понятии творог...
Нет, я не оспариваю. Я говорю о том, что технические условия самого ИСКА уже изначально предполагали добавку растительного
продукта. Так они же написали творог.
Вы дальше, отвечая на этот вопрос, говорите, что федеральный закон 88 уже содержал.
Мне кажется, это как-то...
Я не понимаю.
Странно.
Ничего,
уважаемый
суд,
странно.
Очень странно.
Ответчик хочет понять вообще
эту ситуацию, потому что не специалист. Куда-то увезти, для меня это странно, я не юрист.
Вы знаете, специалист, если бы вы были равны со мной в юридическом
юристическом,
мы бы, наверное, тогда тоже
пришли.
Я извините, я просто понимаю, что двое...
Я готова.
Чтобы я вас удалил?
Нет, к тому, что сейчас происходит.
Я вот на всякий случай напоминаю о порядке судебного заседания. Давайте не будем здесь...
А я не нарушила порядок судебного заседания.
Давайте вы не будете перенимать меня для начала, и во вторую сходим здесь научные споры. Вам понятно, помню?
Специалист для чего приглашен? Это не научный спор. Специалист приглашен для того, чтобы...
Порядок судебного заседания.
Порядок понятен. Но насколько я понимаю свои права по задать вопросы специалисту, специалист не может
приглашать. Вам понятен, главное, порядок судебного заседания?
Да, конечно, понятен. И я его не нарушаю.
Какие вопросы еще специалисту имеются?
Вопросы специалисту. Значит, скажите, пожалуйста, все-таки мы закончим с тем, значит, когда мы, новый ГОСТ, да, принят, который жирно-кислотный состав молочного жира уже предусмотрел в приложении, да, для творога, для того, что нет какого-то другого метода, который будет экологичный. Мы это же применили, основу в методических указаниях. Если при этом исследование с тем допуском, который вы сказали, может быть погрешность и допуск определенный, но при этом в процентном соотношении либо вообще ничего не определено по некоторым кислотам, либо очень большой выход за пределы. Разве это может рассматриваться как погрешность при исследовании? Допустим, я закончу. А если допустить, что в производстве, я понимаю, я не хочу никаким образом обидеть производство, но если допустить, что произошло, грубо говоря, формально не помыли посуду после жирного творога, положили туда нежирный и поработали с ним. Может быть такая проблема, что в нежирном твороге выявилась вот эта вот проблема потом при исследовании?
Не может. Потому что производитель не имеет права нарушать технологической инструкции, которая предусматривает обязательную мойку оборудования, и такое просто не может быть. Потому что в регламенте записано, что любой продукт, который выпускают, они несут ответственность в программе производственного контроля. У них существуют критические точки на каждом производственном пути. То есть каким образом туда попадет жир из жирного творога в обезжирение. Кроме того, когда они произвели продукт, они обязаны провести по правилам приемки именно полный контроль. И этот продукт не должен поступить в оборот, если в нем будет обнаружено жир, чем больше регламентировано в их документе. То есть больше, чем 0,6, сколько у них там заявлено.
Понятно, что правила поведения для производителя, они есть. Но все нарушения, которые в судах иногда рассматриваются очень часто, и вы уже подтвердили.
Какой-то объективный фактор, конечно, всегда может быть.
Да, я просто хотел бы обратить внимание, уважаемый суда, к вопросу об обезжиренном твороге. Из образцов, которые мы тестировали, у двух, у одного превышение было при заявленном обезжиренном 15%, у второго
10%. 15%
жира? Да, могу вам сказать, у кого Дмитровского замечательного завода.
По поводу Дмитровского завода здесь давайте не обсуждать. У меня личное отношение.
Отношения. Я просто хочу обратить внимание, уважаемый судья, на то, что, к сожалению, мы, собственно, с этим и работаем, что мы встречаем такие вот случаи,
Согласна, да. Если бы я видела такой протокол, я тоже с вами согласилась. 15% жира, безусловно.
Потом, если позволите, значит, хотел бы тогда задать вопрос, наверное. Значит, вот, может быть, я свою коллегу просто немножко повторю, тогда извините. Вот приложение А, ГОСТу 31453, жирно-кислотный состав жировой фазы творога. Да. И соответствующее приложение, жирно-кислотный состав, мы не говорим об отношении, а чисто о жирно-кислотном составе. Для пасты и пасты масляной, как вы считаете, насколько они отличаются? Отличаются ли
вообще? Ну, очень близки, безусловно, потому что это, в общем-то, молочный жир, но претерпевающий некоторые изменения, безусловно. Естественно, непорядки, конечно.
Я хочу обратить внимание, уважаемые суда, потому что документы и у вас на руках, они не то что близкие, они идентичны с точностью до перечня из 20 значений, значения алиевой кислоты для...
Нет, там есть различия.
Я одну секундочку, там есть два конкретных различия. Прошу обратить внимание на этот порядок. Это для алиевой кислоты 22-33 для жировой фазы творога и 22-32 для пасты масляной. Линовые кислоты 2,0-4,5 для творога и 3,0-5,5 для пасты масляной. То есть мы можем говорить про то, что все значения идентичны, и одни практически идентичны. Хочу обратить внимание, что данные, полученные вот уважаемым коллегами через подпространение газовой хроматографии, они не отвечают как данным жирно-кислотного состава для жировой фазы пирога, подтвержденного в ОСТе, так и, соответственно, данные, приведенные в ОСТе на пасхомасленное. И хочу обратить внимание также на то, что, собственно, следует из методических показаний, что в данном случае ГОСТ паста и паста масляная цитировался только исключительно в качестве справочного, как бы сказать, пособия для получения данных числовых значений. А таблица эта также приведена и в методических указаниях именно в таком виде. Вот. И, собственно, хочу объяснить просто позицию нашу, как ответчика, что мы нашли единственный метод, который мы считаем методом численным и наиболее достоверным, проверили по всем как бы имеющимся у нас числовым данным и убедились в несоответствии продукта как методическим указанием, так и вновь вводимому ГОСТу, причем ГОСТу, который более того на тот момент уже был принят, но не введен в действие. И действительно приняли это за руководство действия. Но вот то, что указание Роспотребнадзора не является легитимным, для меня действительно в данном случае новость. В общем, что, наверное, что я хочу сказать.
Да, ну, можно вам
разрешить?
Я понял, что только на чем основано, допустим, то, что вы сказали, да, очень такие правильные все вещи, но на чем основано мое личное несогласие? Я это, например, отношу исключительно за погрешность метода выделения жира из столь малого количества жира в данном образце. Вы же сами его определили как 0,5. И проведение испытаний не считаю легитимным, потому что там очень велика погрешность. Я просто не верю в такие цифры в обезжиренном твороге. Почему мы должны доверять вот этому методу, который абсолютно вот прецизионно не подтвержден?
Ну, вот я думаю, что мы еще выслушаем, собственно, третью сторону, соответственно, человека, который проводил испытания, но и здесь тоже чисто руководствуясь документами, которые у нас были на руках, мы нигде не нашли ни в ГОСТе, ни в методических указаниях каких-либо упоминаний о том, что он неприменим для обезжиренного творога, и ориентировались только на документы. Я просто, чтобы объяснить свою позицию.
Так, Петрич, еще пояснения какие-то будут?
Вопросы? Нет,
уважаемся.
Больше вопросов нет.
Так, давайте, как позвали как коллегу. Третье лицо, пожалуйста. Какие-то у вас пояснения специалисты, вопросы?
Я ваша честь, я работаю в государственном учреждении КГУ СССР Московской области. Орехово-Зуевский филиал уже в течение 20 лет. И, как говорится, полностью отвечаю за каждую цифру, которая дана в нашем протоколе. Наш испытательный центр аккредитован и в системе Россанэпиднадзор. Поэтому, соответственно, документы Роспотребнадзора являются для нас руководящими документами. В связи с этим Владимиру Владимировне возникает вопрос, почему же в письме ТК она был указан только один год, хотя в методических указаниях 4.1 и так далее, которые называются оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции, и которые являются инструментом испытательных лабораторий для оценки молочных продуктов, там указано 3 ГОСТа на самом деле. То есть о 2 ГОСТах в письме не упоминается. Это ГОСТ 52-253 и ГОСТ 51-483, которые применяются для оценки жирно-кислотного состава жировой фазы. И в этом плане ничего нелегитимного нет. И эти как ГОСТы, так и методические указания никто не запрещал для использования. Основной упрек Лариса Владимировна Бостон 52, 253 и 51483, что они метрологически не аттестованы. Но в деле есть заключение Головного института в НИИ молочной промышленности, что точно так же метрологически не аттестован и ГОСТ 51471. Газохроматографическое определение стерильно. И в связи с отсутствием метрологической аттестации этот ГОСТ не может применяться как арбитраж. Это заключение в НИИ молочной промышленности. И вот поэтому
Я больше, чем уверен. Пожалуйста, я посмотрю. Я не могу.
У вас возникает вопрос, почему же скиты ГОСТа метрологически не аттестованы, но со стороны Лариса Владимировна к одному это почтение, а два других как бы замалчиваются. Поэтому проведя испытания по оценке жировой фазы именно вот, двумя ГОСТами, которые предназначены для этого, мы считаем, что исследование наше легитимно и достаточно. Также Лариса Владимировна, говоря о прецизионности, не называет никаких цифр. И это естественно, потому что их в ГОСТах нет. Поэтому также вызывает и сомнение вывод о том, что использование этих методов для оценки состава жировой фазы дают большую погрешность. Отнюдь 20-летний опыт показывает, что при концентрировании, а это возможно, если хотя бы вот именно 0,5% жировой фазы или молочного жира имеется в продукте, то жирнокислотный состав будет соответствовать жирнокислотному составу как молочного жира, который есть в приложении ГОСТа 52-253, так и в ГОСТе 31-453. И тот факт, что ГОСТ на творог предусматривает оценку жирнокислотного состава жировой фазы, указывает на то, что брожение не влияет на жирнокислотный состав. И поэтому здесь мы также не можем согласиться с Ларисой Владимировной. Вот. Учитывая все предложенное, мы считаем, что наше исследование является легитимным, соответствует нормативной базе, и поэтому сомнений не должно быть.
А можно я задам, коллеги, вопрос? Вот вы сказали, ваши исследования легитимные. Первое, что я сказала, что МУК не является легитимным документом. Второе, что ГОСТ 52-253 не распространяется на творог. Третье. ГОСТ 51-483 не является документом, в котором установлены нормативные там, показатели по этим жирным кислотам. Четвертое. ГОСТ 31, там вот этот, который на творог, он вообще как бы нигде не обсуждается, его никто не использовал. И пятое. Вот сначала на это ответьте, что они нелегитимные все документы, и вы говорите, ваши исследования легитимны. Вот
скажите, пожалуйста,
они нелегитимны.
Санэпиднадзор.
Да. Вот они сейчас не являются обязательными.
Подпиститься.
Не обязательно.
Они не обязательны.
Это не вводит правильно. А я про что и говорю, что ими можно пользоваться, но ни в коем случае не в арбитражных случаях. Мы же сейчас с вами в арбитражном суде и рассматриваем протоколы официальные. Если мы говорим о протоколах, что эти исследования легитимные и достоверные, их нельзя считать достоверными. Мы провели испытания вот на основании этих документов. Будьте добры, подтвердите еще самым достоверным методом, который вообще есть.
И какой самый достоверный?
у нас ничего нет другого.
Вы согласны,
что он
метрологически не аттестован?
А кто такое сказал? Он включен в перечень стандартов к 88-му закону. Он метрологически аттестован, потому что любой стандарт национальный перед его утверждением проходит метрологическую аттестацию в институте метрологии.
Скажите, пожалуйста, конкретно цифры.
Я же не могу знать, что 40 год все цифры прецизионные. Ну, в данный момент у меня нет его этого роста. Извините, я, конечно, специалист, но не настолько, что могу оперировать всеми цифрами в любой момент, не имея на руках этих ГОСТов.
Так, да, у нас хорошо, у нас есть заключение института молочной промышленности.
Которое мы вам показали.
Ну, это не заключение института, это точно та же одна из позиций. То есть они считают, что жирнокислотный состав... Вот они поэтому... Они разработали новый ГОСТ на творог. Новый, межгосударственный, вот который только вводится. И вот они именно туда предложили включить вот этот жирнокислотный состав. Но потом, когда разработали этот ГОСТ, они... Вот это же Юрова, госпожа Елена Анатольевна, она говорит, включить-то мы его включили, но как определять-то в твороге будем? И вот в данный момент мы будем в марте рассматривать только первую редакцию межгосударственного стандарта по хроматографии, вот определению вот этих всех жирных кислот во всех продуктах, включая творог. Его утвердят в конце этого года. В настоящий момент его нет, этого стандарта. У нас, как всегда, как с напитком молочным, сказали... Первое слово «включили напиток молочный», но нигде не включили никуда методику определения наличия сухого молока в питьевом. Вы это знаете, да? Вы с этим сталкиваетесь. Так же и тут. Включили показатель, но метода достоверного пока еще нет. И вот он только разрабатывает.
Хорошо.
Поэтому эти исследования, я не говорю,
не
что...
Не помните этот ГОСТ.
Какой? 51-471?
Да.
Я его помнила, я не помню цифры.
471.
Безусловно, не помню.
Там я его читал. Более того, я по нему работаю. Значит, поэтому я вам говорю, ссылаясь уже на свой опыт, как и вы делаете,
да,
что этот метод качественный.
Так там надо с вами качественно определить, что там есть растительный жир. Почему же вы с таким 20-летним опытом не знали, что в протокол надо сделать ссылку на него?
Вы почему не написали этот самый ГОСТ 52-253?
Потому что он на масло распространяется, не на творог.
И в том числе...
И нельзя руководствоваться при определении
классификации творога. И в том числе вы говорите, что он не может быть использован, поскольку в нем также нет... метрологическая аттестация.
Нет, почему? Он аттестованный ГОСТ. Метрологически аттестован обязательно этот ГОСТ. Эта методика проходила метрологическую аттестацию.
Что вы понимаете под метрологической аттестацией?
Метрологическая аттестация – это когда проверка в Росстандарте любого стандарта на предмет возможности его использования для получения точных, абсолютно верных результатов, надежных.
Да, и при этом приводятся границы, доверительные вероятности.
Абсолютно с вами согласна. Абсолютная погрешность, относительная
погрешность. Да, да. Так вот этих границ нет ни в ГОСТе 52-253, нет и в ГОСТе 52-471.
Да. Там написано, что вероятности не менее 0,95% этого фраза есть, вы ее найдете. Я ее просто тоже сейчас нет у меня перед глазами ГОСТа. Она есть, это сразу в этой методике.
То есть, и поэтому на этом основании,
ну, сами,
у вас несколько оснований.
Первое основание, что да.
И на этом основании, как говорится, говорить о преимуществе ГОСТа 471.
Я просто не имею права говорить ничего другого, и вы тоже не можете, потому что МУК для нас здесь с вами не тот документ, который мы здесь должны обсуждать. Потому что это теперь относится по закону о техническом регулировании, 184-й закон федеральный. Все муки относятся, и санпины в том числе, да, и все их ПЛР, ну все, что разрабатывал Онищенко, это называется своды правил, а не добровольного статуса применения, как и любой ГОСТ. Как и любой ГОСТ, это все своды правил. То есть, если хочешь, его применяешь. Но обязательными в качестве арбитражных исследований могут быть только именно стандарты. Но не
так
вот,
такой. Заключение Юра, что да. Он не может быть вот ГОСТ.
Юра не может давать заключение, противоречащее распоряжению правительства, согласитесь?
Но мы здесь опираемся на какие-то авторитеты.
Авторитет авторитетом, да. Но есть еще более высокий авторитет, это закон и распоряжение правительства. Правильно? Это был авторитет. Выше, чем я, выше, чем Юрова.
А
по
сути обвинить, да, вот ваша дискуссия, вот совершенно...
Что-то мне там предупреждение о нарушении порядка судебного заседания. Присаживайтесь.
Пожалуйста, Иисус, упражняйтесь.
Я с вами согласна, что у нас не хватает доказательной базы. Я это очень понимаю. И мы очень просили Молочный институт побыстрее разработать этот стандарт, потому что вот так вот эти все споры просто измучили всех. Мы с вами очень заинтересованы в этом госте, и я вам окажу, ну просто буду безмерно благодарна, если вы даже тоже посмотрите проект этого стандарта по определению вот этому жирнокислотного состава во всех молочных продуктах, включая молочные составные. А вы знаете, это более сложные продукты, которые гомогенизированы там, все такое. Поэтому его вот будут рассматривать на заседании технического комитета в марте месяце. И он сейчас на публичном обсуждении.
Ну, так,
вот это будет действительно инструмент. Но тем не менее, у нас ничего другого нет.
Сейчас у нас конкретно.
Конкретно, да, в общем-то, как бы определено недостоверно, по моему вот мнению. Это я вправе сказать свое.
Но ваш контраргумент, он такой же недостоверный.
Это ваше право оценивать мои аргументы, мое право ваше. Безусловно, а суд решит, кто прав. Да.
Вообще, спасибо.
Так, если какие-то еще дополнения будут.
Если можно, вопрос представителю вот, третьего лица, кто проводил анализ.
Давайте сначала сейчас специалистам уже
знаем. А, нет, все, нет, специалист, я один вопрос задал, и все, у меня больше нет. Я...
А ты что-то еще будете?
Да, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько я поняла ваше объяснение, при отсутствии некого стандартизированного метода, да, определения количества, вот это количественное определение, да, получается, что все исследования, которые проводятся сейчас по продукции, они являются, по вашему мнению, законом?
Абсолютно не так, я это не говорила.
Но если нет метода?
Есть метод. Год 51-471. Вы им, и коллега подтвердит, вы им точно найдете качественно, что там есть хотя бы чуть-чуть, хотя бы процентры, а нам не надо количественно. У нас с вами законодательно презумпция такая. Если есть хоть 1%, это нарушение. Я думаю, что тут никто спорит, меня не будет.
И если при проведении нашего исследования...
Если есть, все, квалификация есть, все.
И вы считаете, что вот в том протоколе, в том исследовании, которое есть, без указания на этот ГОСТ, обнаружено превышение этих показателей? То есть весь вот сейчас вся ваша позиция строится на том, что методические указания нелегитимны. Но при этом они допускают определение вот той вот количественного...
Я вообще считаю этот документ неправильным, если честно говоря, потому что его составили неверно, без вообще участия специалистов, и сама Юра оспаривает, которая писала вам вот этот МОК.
Это не надо, то есть писала.
Ну, ИСУ, да. Если бы запросили мнение Молочного института относительно МОКа, я на 99% уверена, что они найдут вот такой вот список погрешностей при разработке этого документа.
Вы же не специалист. Да. МОК никто не отменял, вы сами это подтверждаете.
Добровольный документ.
Значит, исследование, которое проводилось с нами, не в арбитражном процессе, да. Это была не судебная практика. Это были исследования по защите прав потребителей. Потребительские испытания, которые РИПИ проводятся постоянно. Для РИПИ не получала никакой официальной информации об отмене методических указаний, либо их неприменении. Более того, это Роспотребнадзор, который, в принципе, для нас является организацией, которая, ну, не вышестоящая, но тем не менее, чему мнению мы прислушиваемся. И если методические указания существуют, существует Роспотребнадзор, никто не закрывал эту организацию, не отменял методические указания. Почему вы считаете, что мы не имели права проводить это в рамках своих исследований?
Безусловно, почему вы не имеете? Вы имеете право делать все, что угодно. Но просто вопрос, будут ли результаты ваших исследований кому-то, ну, вообще считаться легитимными, это второй вопрос. А делать вы можете любыми методами, инфракрасной спектроскопией, ПЦРом, иммуноферментными методами. Их масса методов, которые есть в стенах институтов, которые мы здесь с вами даже не затрагивали. Есть метод даже еще более тонкий. Я же недавно была в институте оптико-физических исследований, там же в институте метрологии. Там вообще есть суперметоды по размеру наночастиц.
Вы же не специалист. Понимаете? Вы специалист, не нужно уходить в нужную
Алию, да? Я вам покажу, почему
мы не рады, что это
не нужно уходить в институт, да? Так это институт питания разработан.
Нет. Этот институт питания разработан для защиты прав потребителей. Именно с этой целью были проведены наши исследования. И они исследовались именно прямо по методическим указаниям, которые предусматривают выявление фальсификации молока, молочной продукции, в частности творога. Если эти методические указания отменены, вы сами говорите, что мы имели их право применять. Легитимность на каком уровне устанавливается? На уровне легитимности вот этих исследований? На каком уровне?
На уровне федерального закона.
Какого?
О безопасности молока и молочных продуктов.
и что, какой конкретно пункт этого федерального закона мы нарушили?
Распоряжение правительства к этому федеральному закону номер 1866 2008 года, который устанавливает перечень легитимных стандартов для проведения испытаний на соответствие требованиям закона по всем показателям.
Именно творога?
Или по всем показателям вообще, это огромный список. Кроме того, существует еще приказ руководителя Росстандарта по методам к этому закону. То есть мы как компетентная, претендующая на компетентность. Вот вы задаете мне вопрос, почему мы не имели права. Вы, раз вы как бы претендуете на компетентность, на уровень Роспотребнадзора, вы должны понимать, какими документами надо, что вообще как бы контролировать в продуктах. И я уверена, что вы знаете это. Я не понимаю, почему ваши специалисты не сделали
все. Скажите, если мы как организация не специалисты, это общественная, в смысле, это организация, некоммерческая организация, которая занимается вот защитой прав потребителей, но тем не менее обращается к специалистам, к аккредитованной лаборатории. Каким образом оно, РИПИ, должно было знать, что, оказывается, это не тот метод, который применяют, если лаборатория основывает вот свои исследования на этом методе,
который применяют? В вашей организации должны понимать вообще соотношение законов и подзаконных актов. Если существуют законы по защите прав потребителей, законы о безопасности тех или иных продуктов, и к ним существующая доказательная база в качестве распоряжения, вы должны руководствоваться.
То есть вы считаете, что мы нарушили закон о защите прав потребителя, когда применили исследования в аккредитованной лаборатории? Да, наши юристы ошиблись,
мы нарушили закон о защите прав потребителей. Боже упаси, это вы ничего не... Вы нарушили закон, который устанавливает правила определения классификации продуктов в соответствии с требованием закона. Вот и все. А то, что вы там нарушили закон, нет. У меня к вам еще встречный вопрос. А на чем вы основывались, когда вы стали проверять замещение молочного жира растительным в обезжиренном твороге? Мне очень интересно узнать, почему. Вот часто начинают исследовать обезжиренное молоко, обезжиренный творог. Лично я в этом вижу какой-то совершенно другой подтекст, но это не предмет на мне. Почему в обезжиренном твороге?
Думаю, что я вам ответил.
Когда проверите.
Совершенно верно.
Хорошо. Тогда другой вариант. Да. Если вы, допустим, определили, что в этом продукте все-таки 15% жира, совершенно логично идет и дальше исследование вот этой жировой фазы. А если определили 0,6, с какой целью стали дальше определять экономическая целесообразность замены молочного жира на немолочный в количестве 0,6%, она совершенно сведена к нулю.
Я понял ваш вопрос, я тогда объясню тоже, по крайней мере, аргументы, которые мы получили, тоже консультируясь со специалистами, что, собственно, и не с одним, что фальсифицируется сырье до, собственно, уменьшения жирности. И следы этого фальсификата мы таким образом находим.
Сырье в данной ситуации – это обратно, обезжиренное молоко. То есть,
до того, как оно было обезжирено, согласитесь, оно тоже является сырьем до момента обезжиривания.
То есть, когда оно поступает в ферму, на предприятие…
Да, оно поступило в
таких образом… Именно когда творог 5% дети.
Совершенно.
А тут совершенно нелогично.
Ну, вот я вам только могу привести аргументы, которые, к сожалению, не нашли.
Относительно вот его репутации, наша общая торговая поставка, я это помню, и для меня было удивительно крайне, когда в списке вот русского молока еще были определены также нарушения таких уважаемых компаний в обезжиренном тоже твороге, Вкуснотеево, Домик деревни, и почему-то они даже как-то не подали. Но Украинска, я так поняла, что просто посчитали незначимым.
Не могу вам сказать, могу сказать вам, что мы, естественно, рассылали, как уважаемым коллегам нашего русского молока, рассылали результаты их исследований, кто-то нам ответил, кто-то нет. Кто-то, кстати говоря, вы говорили про невозможность, да, исходя из технических условий попадания жирного творога в упаковку. Вот, собственно, Вкуснотеево, если я правильно помню, не буду напоминать, кто-то нам очень подробно объяснял, как именно у них произошел сбой и как у них попал в 10% творог в пачку из-под обезжиренного. Ну, согласитесь, это несколько ваши аргументы, так сказать, практического применения рушат. Ну, это вот чисто наш опыт, который, к сожалению, говорит про то, что самые лучшие технические регламенты, технические условия нарушаются, и мы сталкиваемся с этим.
Субъективный фактор какой-то.
Конечно, мы просто имеем дело с практикой, к сожалению. Кто спорит, что она замечательна. И я хотел бы просто немножко тогда уточнить, тоже, если я что-то прослушал, прошу меня извинить. Вот
жирный кислотный состав жировой фазы творога в данном случае 453 ГОСТ уже введен, правильно?
Да, теперь введен,
а каким образом мы можем определить, собственно, этот параметр?
Сейчас вам рассказываю, что только в марте будут обсуждаться проекты.
То есть ГОСТ введен,
да.
Данные введены.
А вы знаете, к сожалению, это реалии как с напитком, я вам говорю.
А тогда, ну вот, насколько я понимаю, все-таки, может быть, тоже коллега меня поправит, вот 483 ГОСТ, собственно, газовая хроматография, да?
Собственно, да. Вообще вы правы. Ага. Если просто по новому ГОСТу работать, и никакого другого ГОСТа нет в таможенном регламенте, вот ссылки, а будет только вот этот 483 и 486, вы знаете, это два сопряженных ГОСТа по метилу фирмы, вот тогда только ими руководствуются, пока нет там.
То есть мы в данном случае
только
имеем право
принимать
483 ГОСТ.
Да.
Возвращаясь к вашему аргументу про масло. Значит, я очень надеюсь, что вы меня услышите. Значит, еще раз хочу обратить внимание, уважаемые себя, на то, что всего ГОСТ, о котором мы подробно говорим про пасту масляную, вот она сейчас открыта, две таблицы, приложение А. Это все, что имеет отношение из данного ГОСТа к нашему исследованию. Это таблица жирно-кислотного состава. И еще раз прошу меня услышать, что они идентичны. То есть таким образом...
Не идентичны,
с разностью по двум показателям, совершенно согласно алиеновое или ноговое, с разностью до единицы в каждом, они, собственно, отмечены у меня, и я их проговариваю. Остальные более десятка показателей, 15, они являются идентичными. И еще раз очень надеюсь, что уважаемый суд меня услышит, что как бы результаты наших коллег измерений, они, как бы сказать, не соответствуют как приложению к новому ГОСТу, так и, собственно, единственному части ГОСТа на пасту масляную, которую мы использовали. Ну и могу только добавить то, что просто сравнение этих двух таблиц говорит о том, что, вероятно, не такое сильное изменение претерпевает как бы жирно-кислотная фаза, да, раз таблица это идентично, что тоже, ну, как бы для меня является некоторым
контраргументом. Незначительные, но они есть, и они учтены как
раз. Я хочу сказать, прошу прощения, что они не точно незначительные, а они ничтожны. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 показателей, по которым нет изменений с точностью до 0,1, и два показателя, про которые мы говорили, это расширение границ на единицу. Вот для сравнения показатель 22,33, 22,32 и 20,4,5, 13,5.
Это все было очень значимо, я с вами согласилась, что я шла о 9% твороге. Вы сами, со мной тоже, я думаю, в душе соглашаетесь, что очень велика роль того, что у нас незначительное вообще там содержимое жира, которое надо правильно выделить, а 252-253 проба подготовка для получения таких результатов, она только для масла. И эта проба подготовка, опять же, ничтожна по сравнению с той, которую надо делать для творога. Вот если я сейчас спрошу коллегу, каким методом выделяют жир из творога, с какой погрешностью, какую погрешность дает метод определения вообще молочного жира в твороге обезжиренном. Я думаю, что тоже, так сказать, учтете.
Есть два сопряженных ГОСТа 83-86.
Это не те ГОСТы, я имею в виду совсем другой ГОСТ выделения молочного жира обезжиренного ГОСТа.
Второй ГОСТ – это как раз получение метилового
эфира. Другой вопрос вы меня не слышите. Так. Не о том говорим. Я говорю, каким методом, каким ГОСТом выделять вообще молочный жир из обезжиренного творога, с какими показателями допустимых погрешностей? Вот это вопрос тоже. Поэтому
я
мы с вами
сейчас,
вы говорите о метиловых эфирах, это другой тема. Это уже идет.
Он тоже не дает. Вот есть таблица, да? Вот где вы видите допустимые пределы?
А там не надо выделять молочный жир, потому что масло – это и есть молочный жир. Молочный жир в твороге 90% белка, там жира 0,6%.
Изготовление творога.
Там жира 0,6%.
Какой
ну, коллега, тогда, вы знаете, сейчас, если будем говорить о молоке, у нас есть и айран, и метаны, и сыр, и пармезан, и риджаны, и масло. У нас там таких продуктов, которые совершенно разные. По составу, по сухим веществам.
453-му ГОСТу творог, да. Это есть продукт, произведенный
это
из,
все правильно, это
из
понятно.
Молока.
Понятно, но
так
из молока...
Какой же жир? Должен быть в творог.
Молочный.
Молочный.
Я вам задала вопрос. Каким методом вы выделяете молочный жир из обезжиренного творога? С какой погрешностью измерения? Вы мне не ответили. Вы упорно говорите о метиловых эфирах жирных кислот уже в плане определения фальсификации. А я заговорила о самом начале. О вашей обоснованной уверенности. Почему вы были уверены? Почему вы вообще решили, что там что-то найдете?
Но если в этой погрешности нет в Господ, я же не могу от себя. Единственное, я основываюсь на своем опыте, говорю, что если даже 0,5% молочного жира присутствует в продуктах, то жирнокислотный анализ покажет, это есть молочный жир или это есть...
Вы считаете, вот экономически обоснованно целесообразно заменить в творог, в котором вы в своей лаборатории определили жиром 0,5%, есть какая-то экономическая целесообразность заменить растительным жиром, в котором вы определили уже жир 0,5%?
Вот уже...
Нет, он говорил о гигантском про...
Уже обращал ваше внимание, да, что все это могло произойти на этапе поступления сырья до обезжиривания.
Спасибо.
Какие-то вопросы еще? Вы с ним не умеются?
Нет, спасибо большое.
Нет, ну еще большую работу. Спасибо большое. Самое главное, понимаете, то, что вы имеете возможность денежную компенсацию какую-то получить за участие полезного арбитражного суда в качестве специалиста. И если вы желаете такое какое-то, то ждем от вас тогда заявление. Эту сумму тогда здесь мы уже будем обсуждать. Я просто подсказываю.
Как только говорят.
Нет, это кстати. Вы можете также поприсутствовать, как вы это сумели сами, так и на последующих, то есть, в принципе.
Мне даже интересно стало, я
действительно с удовольствием
бы дальше.
Пожалуйста, сегодня с вами у нас открыто, тем более вы списали. Так, пожалуйста, естественно.
У меня вопрос остался к вот, представителю организации, которая проводила осмотр. Меня очень интересует этот документ, который называется «Акт обезличивания и маркировки». Значит, я просто... Вы знакомы с материалами? Я же, по-моему, и вашими специалистами подписывался такой документ. Я передам это. Вот шик подойдет. Спасибо. Здесь есть два термина, которые я прошу, значит, растолковать так, как вы это считаете правильным. Значит, здесь употреблен термин «пачка», в скобках «пластиковый контейнер» для потребительских испытаний. И второй термин – это ниже «упаковки» были обезличены и промаркированы следующим образом. А как относятся вот эти два, получается даже три термина – пачка, пластиковый контейнер, упаковка – это все одно и то же или это разный элемент, ну, в смысле, разные предметы? Давайте еще раз вам дам,
чтобы вам переводить было, я же считаю. Может, сейчас можно ответить?
Пожалуйста.
Ну, считаю, этот вопрос ко мне не относится, поскольку мои подписи здесь нет.
А здесь вот последний, количество вид упаковки, здесь половина пластиковый конверт, контейнер упаковки, другую упаковку.
Ваша честь, я могу ответить, потому что могу.
Значит,
насколько я помню данный документ, ну, собственно, это практика обычно, что на тест просто поступили продукты как в бумажных пачках, например, как продукция уважаемого СССР, так и в пластиковых контейнерах. Поэтому они упомянуты через слэш, через ТИМА. А, соответственно, перепаковывали их в и обезличенный пластиковый контейнер, насколько я помню, специально в присутствии представителей лаборатории, на которых которые номеровали.
Значит, то, во что перепаковывали, здесь вообще не упомянут, я правильно понимаю? То есть это появляются еще какие-то пластиковые контейнеры, которые появились уже за рамками вот этого акта обезличивания?
Если можно?
Да, пожалуйста. Просто тут три термина. Пачка, упаковка, контейнер.
Да, тут я думаю, что действительно некая терминологическая неточность. В данном случае имеется в виду, что здесь действительно, я вспомнил, у нас был конкретно слайдер, у нас была в контейнере, был...
Будет...
Да, это мы деревня, по-моему, действительно остальные были в пачке либо в упаковках.
Последний зачет и пишите. Количество вид упаковки. Здесь пишите 6 штук пластиковый контейнер. 3 штуки пластиковый контейнер.
Ну, правильно, вот контейнеры, упаковки и, по-моему.
Ну то есть три мы упаковали все по третий пластик контейнер, все остальное.
Нет, нет, прошу прощения, это тоже не
точно.
Это имеется в виду то, что было у нас. Мы представили. И были закуплены образцы, вот они имелись в виду, например, домик в деревне. Было 6 штук по 170 грамм, вид у них был пластиковый контейнер. А, например, в Ладога это было по 200 грамм 5 упаковок. Это исходный материал. Соответственно, их, ну, как бы...
Обезличивали
и складывали по килограмму в лабораторные контейнеры, я даже не помню, там, поскольку не было, либо контейнеры, либо специальные...
Я бы хотел, чтобы чуть-чуть поподробнее, это ключевой, можно?
Да, пожалуйста.
Это ключевой момент, значит, идентификации продуктов, которые попали на исследование, это перемещение из упаковок, которые вы, значит, получили в торговой сети, судя по всему, по договору. Вот. Вот они попали в контейнеры. Вот этот момент я бы хотел, чтобы вы просветили всех нас, каким образом стандартизирована у вас эта процедура, значит, есть ли документы на эти контейнеры, через которые были обезличены эти продукты. Значит, какие документы на этот счет имеются? Я просто спросил вас заранее, если есть еще дополнительные документы, по контейнерам в том числе. То есть вы пользовались и методологией, которой вы пользовались. Спасибо.
Ну, к сожалению, я большого комментария тут дать не могу, поскольку в разных лабораториях это осуществляется по-разному. Здесь просто наш сотрудник вместе с представителем лаборатории как бы переопасовал, подпись у нас имеются, видимо, на акте приема передачи, только не на акте обезличивания. Вот, перекосовал лабораторную тару. К сожалению, все...
А можно я дополню, тогда, если позволите, я более подробно отвечу на ваш вопрос. Значит, вопрос как касался непосредственно стадии от магазина и до поступления в лабораторию, правильно?
Безусловно.
Значит, в материале дела было представлено на двух судебных заседаниях договор с Нитран Катран-Митина, магазин Катран-Митина, расположен по конкретному адресу Москва, Распятие, дом 5, корпус 17. Вы тоже этим документом располагаете, все вот абсолютно материалы вам передавали. Значит, по этому договору...
Договор, который 4.05-дефис... ПНПТ от 13 марта 2014 года на проведение работ в скобках оказания услуг. Это оно?
С Катран-Митина, между РИПИ.
Общество Катран-Митина у нас заказчик, а автономная некоммерческая организация Российский институт потребительских испытаний это исполнитель. Это оно? Это договор?
Да, это договор.
Вот,
а почему у вас такой
материал отдела?
А почему вы не руководствуетесь? То, что мы даем вам... То есть вам удобнее вот такие...
Не ответить на этот вопрос.
Нет, нет, это очень странно, потому что все материалы вам в суде представляются сразу же. Значит, вот на основании этого договора, значит, Катран-Митина, он торгует много разной продукции, разного номинования и разных производителей. И именно по этому договору Катран-Митина поручил нам в целях ну, своих каких-то, видимо, потребительских да, моментов, поручил нам провести испытания конкретной продукции, ну, выбранной, соответственно, на складе этого магазина. Просрочки товара не было, то есть был свежий товар, он представлен наименованиями 5, то есть творог дмитровский 1,8%, творог благодобезжиренный, творог русский, творог Савушкин хуторок и творог домик деревня. Значит, соответственно, часть из них была... упаковки, а часть была в контейнерах. Вот, ну, все мы ходим в магазин, знаем, например, домик деревни, обезжирен 0%, он вот в маленькой такой пластиковой тарелочке. А ваш творог русский, он продается в бумаге, завернутой, значит...
В фольге?
Нет, не в фольге, он в обычной бумаге продается. Такая белая шуршащая бумага такая. Да, извините, спасибо. Значит, вот, соответственно, это имеется в виду, когда мы говорим пачка, а контейнер это вот как Вкуснотеево, там сваля, ну я ударение просто ставлю. Значит, и одну как я понимаю, да, одну вы закупили отдельно. То есть в рамках наших испытаний мы берем что-то с Катран-Митина, да, или от заказчика, что-то закупаем сами, это в рамках договора. Следовательно, мы сами закупили два образца дополнительно. В том, ну, вот ваш был получен от Катран-Митина по договору. Значит, далее у нас есть соответственные лица, приказом они пропущены, вам тоже этот приказ предъявлялся. Значит, тот, кто получил эти конкретные образцы, значит, и под свое ответственное хранение, под ответственность, да, в рамках вот должностных своих обязанностей в нашей организации, доставил эти образцы в лабораторию. Там как раз один день идет разница между закупкой и передачей в лабораторию.
Да,
значит, передавали ответственному сотруднику лаборатории. Лаборатория является государственным учреждением. У них есть свой регламент работы с образцами, которые им передаются.
Лаборатория является?
ФБУ, часть лаборатории, это часть ФБУ, да? Я правильно понимаю? Федеральное бюджетное учреждение. Следовательно, у них есть свой регламент, который, в принципе, на уровне, это не коммерческая какая-то структура.
Ну, давайте регламент.
Про этот регламент ответит вам третье лицо. Позвольте, я отвечу все-таки на тот вопрос, который вы задали. Как проходил у нас процедура? Значит, соответственно, был ответственный представитель лаборатории, и наш ответственный представитель передал те образцы, которые были приобретены с целью обезличивания в присутствии ответственного представителя лаборатории.
Что
упаковки.
Что передал?
Нет, значит, вы смотрите, физически человек от нас приходит, привозит в сумки.
Что увидит, а вам было куплено?
Нет, передать, это происходит в одной специальной комнате в лаборатории. Мы привозим образцы, вот как куплено. Присутствует сотрудник лаборатории.
Значит,
мы принял.
Я не значит, чтобы не спрашивать потом. Значит, в лабораторию приехали образцы в тех упаковках,
да,
которых они были в магазине.
И в присутствии ответственного сотрудника лаборатории эти образцы принял, скрывались и переупаковывались в тару лаборатории. Составлен был акт обезличивания. Тот, кто подписался в акте обезличивания со стороны лаборатории, был непосредственным участником, который видел, где вот эти образцы открывались и сюда перепаковывались. То есть вот два человека, которые подписали акт обезличивания, это два человека, которые вскрывали упаковку, в частности, вашего завода, и перекладывали в упаковку лаборатории. Дальше, вот после передачи этих образцов, тоже это зафиксировано у нас актом передачи. Это все пошло в лабораторию. Мы к этим образцам больше не имели отношения. Но при этом, как я понимаю, допускаю и не сомневаюсь, что в лаборатории эти образцы также хранились, я так понимаю, в соответствии с регламентом у ответственной структуры, которая за них до определенного момента отвечала, и были переданы на исследование. Поэтому, исходя, в принципе, в общем-то, из презумпции добросовестности всегда при... То есть, ну, наверное...
Подождите, по презумпции... Давайте чуть-чуть назад вернемся. Вы оставили абсолютно нераскрытым вот какой вот момент. Значит, с момента закупки, значит, все продукты, которые были куплены, значит, это, наверное, это было в один день произошло, но в разных точках, были переданы некому лицу под ответственное хранение, который сутки его, значит, где-то хранил. Я бы хотел документы об этом увидеть.
Приказы были приобщены к делу?
Приказы я хотел бы увидеть. Почему есть приказы? Документы. А когда это под ответственное хранение? Вы юрист, я тоже юрист. Мы знаем, что, какими документами сопровождается ответственное хранение. Значит, будьте добры.
Значит, отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с приказом, который приобщен по делам дела, был назначен ответственный сотрудник, который отвечал за эти образцы, как вот требует на то вот, на потребительское отношение.
Стоит отечка, то, что вы говорите, вы документально подтвердить можете?
В приказе в материалах дела есть, да.
Материал дела есть только как-то, без ничего не
отходило. На предыдущем судебном заседании мы приобщили это.
Еще раз можете показать, какие документы?
Уважаемый суд, я с вашего позволения просто хотел бы сказать, что мои вопросы, они не на одном месте, я хочу четко выяснить, наш ли продукт попал на нас. То есть под нашим продуктом то, что сделала уважаемая лаборатория испытания, совпадает ли значит, предмет исследования, купленный наш творог и тот результат, который я иду никакой цели не преследую.
Ищите, ищите, потому что...
Но сериологии у вас
предпоследние.
Да. Это безличные маркировки, заявка на проведение
испытания.
Меня не надо перебивать. Я уже раз вам это предупредил. Если хотите что-то пояснить, держитесь, когда я выступлю. А после этого спросите разрешение. Вам понятно это еще раз?
Да.
Как прием передачи образцов, ну и, соответственно, методические вот эти указания. Все, каких любимых документов, поставимых в ТВО, материала длинного нет.
Можно отвечать?
Пожалуйста.
На судебном заседании 9 декабря был приобщен отзыв дополнительный близковой заявлением. Согласно приложению, были приложены заверенные копии договора номер 4.05-П на проведение работ, на который ссылался истец, в школе он ссылался из материалов дела, значит, договор есть. Методика проведения исследования безжирного творога, в скобках исследований параметрики. Третье. Приказ номер 3 от 13 марта 2014 года об организации закупки, транспортировки и хранения образцов для лабораторного исследования. 4. Статьи с сайта ответчика от 13.11.2014 года. ВОСТы. Федеральный закон 88, технический регламент по молоку и молочной продукции. И, соответственно, как я понимаю, когда сдавали через экспедицию, это мы через экспедицию сдавали, отметка есть о том, что и ИСТ эти документы получил, и, соответственно, получил суд. Мы через экспедицию это сдавали, в судебном заседании суд сказал, что эти документы приобщаются.
Можете это разрешить, коллега, скажите, пожалуйста, вы об этом приказе сейчас говорите? Потому что вы сказали 13, а у меня 300.
Я сказала 3 от первого.
Нет, просто идентично ли у нас
помнит? Я ровно диктовала то, что от 13 марта. Приказ номер 3 от 13
марта. Организация закупки, транспортировки и хранения образцов.
Да.
От какого числа у вас приказ?
От 1 марта 2014 года.
Просто и дата была другая, названа вами вслух. Ну, очевидно, там это ошибка в описи, это не имеет значения. Главное, что приказ нашелся. Я бы хотел тогда, разрешите спросить?
Пожалуйста.
Уважаемый ответчик, тогда поясните, пожалуйста, вот в содержании приказа у меня будет недоумение. Значит, смотрите, в целях реализации проекта государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации за номером от 18 сентября 2013 года и на основании конкурса, проведенного общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство» по договору номер 15-2013 от 30 декабря 2013 года при проведении лабораторных испытаний обезжиренного творога ответственности за, двоеточие, первое, закупку и отбор образцов на складе Катран Митина по договору номер 405 ПТ от 13 марта 2014 года, а также в розничной торговой сети. Ну, даже там и транспортировку. Я попробуйте мне как бы объяснить тогда логическую цепочку между поручением, которое общественное движение вам, значит, движение «Гражданское достоинство» по договору, судя по всему, вас к чему-то обязало, и, значит, Катран Митина, с которым у вас якобы договор на потребительские исследования. Это два разных как бы основания. Я хочу понять, какая там логическая связь, кто вам что поручил, за что заплатил и с кем у вас договорные отношения.
Я попросил бы, уважаемого, писать так не горячиться. Я не совсем понимаю, что это непонятно, но специально, учитывая его запрос, конечно, поясню. Дело в том, что мы, как организация, которая занимается потребительским испытанием, только в таком виде 10 лет, а всего вообще более 20, которая все лучшие времена испытывала до 50, проводила до 50 тестов ежегодно, я так понимаю, основная претензия в том, что мы каким-то таинственным образом, имея, видимо, тайные намерения, подменили порог уважаемого истца. Но оставим такое положение его совести. Так, ну а, собственно, возвращаясь к делу, хочу только сказать, что наша организация получила президентский грант на собственное проведение испытаний и публикацию материалов, документы, которые мы приобщаем. В связи с этим данный документ имеет отсылку на двоих, так сказать, юридических лиц. Надеюсь, что это не с ним достаточно.
Мне это достаточно. Я, знаете, что хотел вот уточнить еще, исходя из текста приказа?
Сейчас
я даже не спрашиваю, чей был грант, вот, а меня интересует вот что.
Он был президентским.
Здесь написано «Хранение контрольных образцов в офисе АНОРИП по адресу город Москва, улица Первомайская, дом 58Б, строение 317. Я правильно понимаю, что вот вы и назначили там? А тогда что за ответственное хранение?
Ну, один день.
Нет, еще раз, ответственное хранение подразумевает гражданско-правовые отношения между поклажедателем и хранителем.
То есть вы хотите договор на отношения?
Подождите секундочку. Я хочу выяснить правовую природу. Кто у вас за что отвечает? Меня больше всего интересует компетенция лиц, которая прикладывала свои руки к моему, к нашему спору. Значит, если это лаборанты, значит, мы разберемся с полномочиями лаборантов. Я не зря же спросил про методику и иные какие-то, значит, правила. Может быть, у вас свои технические условия разработаны по апробированию продуктов. Ну, вот я прошу пояснить. Коллега ваш, адвокат, сказала, было передано на ответственное хранение. Я спрашиваю, кто тогда хранитель и поклажедатель? Вы говорите, нет, у нас есть приказ, мы своих сотрудников обязали, значит, хранить. Вот ответьте просто на этот вопрос, и все.
Я думаю, что большую честь даст моя коллега-юрист, а от себя могу сказать еще раз, что я, конечно, так почтен таким вниманием к нашим испытаниям. Хочу заметить уважаемую ИСУ, например, что недавно мы проводили тест, в числе прочего, творога, молока, извините, русского, который получил замечательную отметку. Почему-то, как бы, претензии в данном случае у ИСА не возникает. Но специально, так сказать, учитывая его мнение и интересы, могу сообщить, что образцы наши хранятся в холодильнике в закрытом офисе. И существует человек, который за это отвечает, хранятся так много лет. И, собственно, это первый случай, когда этот процесс вызывает такой бурный, искренний, неподдельный интерес. Ну, а остальное, я думаю, может, моя коллега.
Значит, согласно этому приказу, ваш вопрос, предвидя по поводу договора на ответственное хранение, значит, прошу обратить внимание, что обязательного вот в данной части заключения некого договора с правами и обязанностями мы не усматривали. Позвольте мне ответить на ваш вопрос. Мы не усматривали, и нам для своих внутренних обязательств для сотрудников достаточно было приказа в рамках проведения исследования, которое конкретно лица Алисова Татьяна Николаевна и Наниев Антон Ибрагимович получили указание хранить эти образцы, то есть первоначально их купить, отобрать, обезличить их, транспортировать, хранить, все это перечислено, их права, их обязанности, что нужно сделать, и они, соответственно, это все выполнили, никаких претензий к их работе ни со стороны организации лаборатории, ни со стороны нашей не было, и, в общем-то, в процессе нашей с вами переписки, позвольте, я все-таки закончу, переписки, несколько месяцев была велась эта переписка, вам предъявлялись и фотографии самого Тимура Копачева.
Я не хочу, мы очень поздно сидим, у меня короткие два вопроса.
Нет, подождите, когда вы приказ зачитываете каждую упаковку, вы имеете на это право, я хочу ответить полностью на этот вопрос.
Вы ответите, то, что я спрашивал, вы на это уже ответите.
То есть вы хотите услышать ровно то, что хотите, а я хочу дополнить свой ответ.
У нас с вами встреча в суде, а не там, где исполняется желание. Я вас прошу ответить. Алисова Татьяна Николаевна Наниев Антон Ибрагимович. Это работники?
Сотрудники. Это сотрудники.
Это ваши правоотношения,
да,
правильно?
Сотрудники, да.
Тогда последний вопрос. Значит, какую ответственность данные сотрудники несут перед вами, как перед юридическим лицом, за надлежащее исполнение обязанностей по хранению этих продуктов?
В рамках трудового договора. Один из них, сотрудник Антон Ибрагимович, присутствует в судебном заседании с начала процесса, как вольный слушатель. Потому что мы не предполагали, что Антону Ибрагимовичу будут вопросы по хранению.
Нет вам вопросов. Все вопросы у меня к вам. Мне документы интересуют. Меня интересуют документы на ответственных продуктах. Потому что когда речь идет об ответственном хранении, предполагается, что передача вещи на хранение и получение назад – это одна и та же вещь. Когда вы передаете сотруднику, у меня вопросы возникают, какой ответственности несет сотрудник, и та ли вещь была соответственного хранения получена назад из холодильника. А может быть, он положен вечером, а положил туда другой отец потом.
Уважаемый представитель, если позволите сослаться на приказ, который вы держите в руках, который цитируете. Угу. Там четко следует: при проведении лабораторных испытаний ответственными, да, в том числе хранение контрольных образцов. То есть не путайте термины. Ответственными за хранение. Да? Поэтому не пытайтесь вот.
Какая ответственность? Еще раз. Ну вы не ответили в рамках трудового договора. У меня к вам больше вопросов.
Если вы в рамках процесса или в рамках
семейного
процесса, уважаемый представитель ИСА, но я еще не ответила на ваш вопрос. Позвольте мне закончить. Если в рамках этого процесса или в рамках другого процесса.
Представитель ответчика. Вам отвечу за то, вы если задал вопрос, вы по мне не ответили. Не надо здесь время тратить наше.
Я не закончила свой ответ.
Ну, сейчас у вас ответ уже, только не нужен. Да? Естественно, получил ответ, На что вопрос?
А суд тоже, суд, это тоже достаточно, да? Длительные ответы, но при этом длительное разглагольствование сайта
тоже. Я с вами не собираюсь никакие споры участвовать. Я вам просто поясняю то, что естественно, еще ответ на свой вопрос. Нет, необходимость на что его тратить. Пожалуйста, вы же как представитель клиники, что-либо дополнительно еще пояснить будете? То есть ваша позиция как козырь, как дополнение козырь? Что-либо новое у вас имеется?
Ну, ничего, с учетом тех объяснений, которые дал сегодня специалист, я прошу обратить внимание, что, в принципе, исходя из данных объяснений, консультаций специалиста, следует, вот на мой взгляд, что вся практика арбитражная, в том числе по привлечению к административной ответственности на основании методических указаний Роспотребнадзором, она, я так понимаю, после сегодняшнего процесса должна быть... Поломана, в принципе, видимо, потому что вся практика, которая была мной изучена при подготовке к этому процессу, в том числе для привлечения к административной ответственности, она основана на методических указаниях, не отмененных никем, и эта практика проходила в том числе и в кассационной инстанции. Все, уважаемый суд.
Пожалуйста, спасибо, третьего лица. Что-либо дополнить будете?
Я хочу все-таки подчеркнуть, что несмотря на выступление специалиста со стороны ИСА, хочу сказать, что наши протоколы основаны на действующих документах. И поэтому наши выводы обоснованы в рамках существующей нормативной документации.
Отнести вопрос, кого вы имеете?
Нет.
Отвечу вопрос, кого вы имеете?
Нет.
Дайте лицо. Вопрос, кого вы имеете, кому вы? Так, у меня вопрос из суд. Естественно, поясните.
Да.
Значит, вы в своем уточнении уточняли второй и третий пункт вашего требования. То есть первый остался неуверенный, как это своего заявления. Правильно, так же получается?
Я же потом предпринимаю. Мы от одной части отказались. От морального ущерба.
Ну, от последней части.
Последний, да. А потом я приносил вот в окончательном виде требования по предложению суда. Что вы принесите,
чтобы
у вас
предмет был на одной или... То есть вот у вас все на одном, без 14-го пункта, чтобы вы не допустили.
Да, вот
мы его
принесли, чтобы
вы
не читать там,
вот это,
не
выбирать. Так, дополнительные доказательства, СОБ, отличным, третьим лицом, такие не представляются выгодно?
Доказательств у нас нет.
Надо ставить следующее доказательство, это закончено, переходим в стадию судебного приема. Если вы не поступаете.
Если очень кратко, то... Да, я в нескольких предложениях. На наш взгляд, порочность доказательственной базы, которую представлял уважаемый ответчик вместе с третьим лицом, зиждется в первую очередь на том, что абсолютно недостоверно и не может быть достоверно подтверждено, что на исследование передался продукт, который выпустило «Русское молоко». И выводы, которые были сделаны о том продукте, нет ни одного доказательства, которое можно было бы принять объективного, значит, о том, что, значит, выводы лаборатория сделала о нашем продукте. Какие качества выводов оценил специалист, и мы, в общем, я не специалист, не могу, просто говорю, что как оно есть. Но самое главное процессуально, ни одно лицо, которое участвовало в цепочке, начиная с, значит, закупки продукта, потом его хранения, передачи, обезличивания и дальнейшем исследования, ни одно из этих лиц не несло никакой ответственности, ни гражданского права, ни административно никакой. В лучшем случае сотрудники отвечают перед работодателями в рамках трудового договора. Значит, ни один из этапов не запротоколирован. То есть закупка товаров. А более того, сам текст приказа, на который значит, ссылается уважаемый ответчик в этом, из него вытекает вообще ситуация абсолютно двусмысленная. То есть некто кто-то поручает им проводить какие-то исследования, а у них, в свою очередь, договор на проведение контрольных закупок с другой стороны. Поэтому все полномочия абсолютно смешаны. И, на наш взгляд, в этой мешанине вообще невозможно разобраться, кто прав и каким образом все это двигался товар. Вот. Это первая часть. И второе, самое главное, конечно, это значит, недостоверность самих исследований, которые вот, поставились под сомнение уважаемым специалистам привлечения в дело. Но мы-то об этом и раньше знали, что нет у нас сухого молока и быть не может. А тем более, действительно, на обезжиренном твороге упражняться, ну это вообще себе репутацию, было бы ради чего, но мы же... Вот. Значит, на наш взгляд, мы получили все достоверные сведения и доказательства того, что сами испытательные, значит, и методология испытательная, и выводы, которые они сделали, зыждутся на документах, которые, может быть, носили бы рекомендательный характер, но выводы, которые были сделаны, они недостоверны. Проверить их сейчас уже невозможно. И самое главное, еще мы хотим обратить вот на что внимание. Если бы этот вывод был бы частным делом между лабораторией и уважаемым представителем, ну, уважаемым ответчиком, это бы не касалось, и этот, эти выводы не выносились бы в публичную сферу, это был бы один была бы одна ситуация. В данном случае она была опубликована как некий абсолютно достоверный, подтвержденный результат. И у потребителя наших продуктов сформировалось абсолютно ложное значит, представление о качестве и составе наших продуктов, что недопустимо, особенно в современных условиях рынка, когда каждый покупатель на вес золота, мы зависим от всех, значит, вкладывая деньги в свою продукцию и в рекламу. Поэтому, значит, и еще очень важный момент, мы тоже просим обратить внимание уважаемого суда при оценке доказательств, о том, что в публикации, которую осуществил, которую мы оспариваем, ни слова нет, ни о заказчике, в чьих интересах они действуют, а это некая общественная организация, ни другой заказчик, который, Катран этот или как его там, вот, а презумпция такая, что они действуют в своих полномочиях как организация, защищающая права и интересы потребителя. Но ведь это неправда. Мы же увидели все документы, свидетельствуют о том, что это были частные интересы частных лиц, которым заказывали все эти исследования. И в этих рамках мы считаем, что никакой презумпции добросовестности у уважаемого ответчика нет. Про лабораторию ничего сказать не могу. Их методология, очевидно, в научном смысле имеет право на существование, ну и так далее, и так далее. То есть мы видели, все слышали диспут. И я абсолютно допускаю, презюмирую, что лаборатория это действовала, наверное, добросовестно. Но подтвердить то, что именно наш продукт находился на исследований не может теперь уже никто. Все. Мы просто должны доверять сотрудникам уважаемого ответчика, генеральному директору уважаемого ответчика, приемщику, приемщицу в лаборатории ответчика. Мы должны доверять о том, что они нам здесь отразили правду. Это мы считаем, что неправильно. Все, спасибо.
Пожалуйста, встречу.
Ну, в общем-то, в силу определенных норм кодекса, каждая страна должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Кроме как поливание грязью сейчас, выступление представителя ИСТА, ничего я не услышала. Если уж вы обвиняете в том, что был сфальсифицирован этот продукт, вы должны представить надлежащее доказательство, как то требует закон, если вы юрист. Если ваша сейчас позиция просто вот огульно о чем-то поговорить, оспариваете документы, которые с нашей стороны представлены, и
не воспринимаете...
Ближе к предмету я считаю, что с нашей стороны представлены все доказательства, подтверждающие, что именно этот продукт, который был закуплен как творог обезжиренный в русское молоко, поступил на исследование в лабораторию, с ним ничего не делалось, его никто не кушал и не подменял, не жарил, не парил, он поступил ровно в том виде, в котором он был, что подтверждается с представленными документами. Лаборатория провела исследование по тем методикам и по тем курсам, которыми она обладает, которым она проводит исследования, и никто их не отменял. Результаты получены. Мы получили эти результаты, опубликовали их, не нарушая закон. Перед публикацией мы обратились к ИСУ предложением представить свои комментарии и попытаться решить этот вопрос до публикации, на что русское молоко, в принципе, я так понимаю, никак не отреагировало, то есть оно позволило выйти этой публикации без всякого никакой реакции на наше обращение с предложением как-то это прокомментировать не поступило. И только после того, когда появилась эта публикация, началось опять же также в сети интернет на разных страничках обливание РИПИ по этому исследованию. При этом ничего не приводилось, никаких доводов, исключительно только попытки доказать, что они такие хорошие, а мы фальсифицировали в чьих интересах эту продукцию. По существу не было никаких споров. Затем, были разные, у нас есть и телефонные переговоры, и все остальное, к сожалению, с судом не приобщены и наша электронная переписка. Но, тем не менее, многочисленная попытка неоднократная решить этот вопрос в досудебном порядке, она была. Русское молоко посчитало ненужным, видимо, находить какой-то консенсус, и вот с этими огульными, необоснованными обвинениями пришло сейчас суд и пытается нас этим уличить. Мы считаем, что сведения, которые были нами размещены на сайте, они являются действительными, потому что соответствуют ровно тем испытаниям, которые проведены аккредитованной лабораторией. И, соответственно, они не могут порочить деловую репутацию ИСА, потому что, в принципе, что есть, то есть, что было, то было. Все уважаемся. Я прошу высказать на этом внимание.
Если третий улица, пожалуйста, будьте выступать.
Ваша честь. Что касается прохождения образца в лаборатории, то с момента того, как пересекает порог, дальше весь процесс регламентирован руководством по качеству. Поэтому здесь я ответственно заявляю, что никакой подмены на этапе от приема образца до исследования быть не могло. И в то же время мне хочется сказать еще о контраргументах специалиста. То есть наши выводы ставятся под сомнение на основании ГОСТа, который обладает такими же недостатками, которые присущи и ГОСТам 52-253. Поэтому это не может. Если бы этот ГОСТ 453 не обладал этим недостатком, да, тогда можно было бы о чем-то говорить. Поэтому здесь я не согласен.
Пожалуйста, не прикинул.
Если можете.
Последнее,
я больше не буду ничего говорить. Ваша честь, мы просим обратить внимание на выступление уважаемого ответчика. И я просто это наконец было произнесено. Оказывается, нам предлагалось, я цитирую дословно, решить вопрос, и второе, достигнуть консенсуса. В рамках деятельности, которую осуществляет уважаемый РИПИ, четко понятно, что за консенсус и как нам предлагали решить вопрос.
Пожалуйста, ответчик. Я хотел тогда в порядке сделать несколько комментариев к заявлениям уважаемого ИСА. Первое то, что я очень удивлен, что мы вели переписку в течение 3 месяцев, предоставляя все документы, фотографии, ячейки. Первый раз, когда здесь так ярко и мощно всплыла тема подмены образца, я реально удивлен. Но оставим это на совести ИСА. Второе, что говоря про заинтересованных частных лиц, видимо, ИСТЕС имеет в виду президентский грант, который выдается некоммерческим организациям, потому что это одно частное лицо, и вторую организацию, которая более 2 лет с нами работает, как вы понимаете, не только по русскому молоку, и, собственно, тоже никогда мы не встречались с такого рода претензиями, но я просто это хотел бы оставить в качестве комментария. Третье, может быть, действительно самое существенное, оно вот особенно, так сказать, хорошо характеризует ИСА и известный ему характер отношений, о котором так ярко он нам заявил. Я хотел сказать, что у нас действительно существует определенный характер отношений. Очень много лет мы никогда не, тем более отечественного производителя, не стремились умилить или опорочить. Мы всегда, по любому поводу, у нас есть огромная переписка, вступаем со всеми нарушителями в диалог. Мы информируем их о найденных нарушениях,
мы собираем очень часто ответы, как бы носят, и даже по творогу совершенно иной характер, чем ответы из реакции его. Часто люди извиняются, часто люди благодарят за ту работу, которую он проделал, часто объясняют. Сейчас были случаи и, как сказать, изменения каких-то процессов, скажем, ну, это случай с производителем техники, но тем не менее. Так что у нас действительно существует определенный порядок работы с организациями, у которых мы нашли нарушения. Контекст, который, видимо, подразумевает, естественно, для меня просто оскорбителен, и, так сказать, интонация его, я не знаю, как это юридически обосновать, но странно и удивительно. И хочу только подчеркнуть, что, так сказать, первая реакция ИСА действительно была, ну, я даже не знаю, как сказать, крайне эмоциональная и предвзятая статья «Русский молодень», извините, на сайте Daily News, не содержащая ни одного, так сказать, фактического ответа и аргумента, потому что на тот момент, естественно, не пошел нужным взять у нас какую-либо документацию, но, так сказать, обильно повившую грязью наш институт. Благодарю.
Третий лицарь, какие будут у вас? Третий лицарь.
Реплики будут?
Нет.
Судья, на самом деле, закончилось, что вы знаете, я не сильно вспоминаю.
Потом в течение 5 дней готовится текст, решение высылается странам, потом месяц после изготовления нашего операционного станции.
Последний раз в 2014 год главный суда имел конкретно по, включая ВОСТ и ссылки на вот этот 28-й, 23-й и все, один в коробке, там один в Питере, по-моему, все там будет пройти.
Ну, то есть Роспотребнадзор закупает продукцию, да? Проводит испытания. При этом указывается методическим указанием и ГОСТом, которые просто взяли. Выявляется, что фальсификация есть, и их привлекают к административной ответственности. В ходе процесса вот оспаривается и говорит, что это, ну, все устояло. То есть есть практика, которая четко говорит, что ребята, вы виноваты, потому что вы вот методическое указание применили, вы виноваты.
Мы вот этого не боялись спросить.
Не работать на случай. А для того, чтобы было относительно все раз, из Севастополя, прошедший за рутину сейчас лишь Мишу, произведен с отличной действительности, поющий для репутацию русское молоко, следующее сильное отношение на ручную продукцию творог русский, обезжиренное, произведенное на русское молоко, расправленное статьей «Стейсинг» на «Акторе», на дрожжах, но не пиво. Опубликованы в мае 2014 года в сети интернета, официальный сайт России Института по древесных испытаниях, данные мнения ХЛДП, снаружи www.ep.testi.ru. По электронному адресу такого-то. На то остальные 4 кусотеи Дмитровский дом в деревне русский имеет цену в составе жирного научного происхождения или, проще говоря, растительного ингредиента. Так что на самом деле это не кунифор, который нужно продумать. Только 3 образца. Сыры благодаря сарусским хуторам, мы сыром, а историческое вкусноте Дмитровский дом в деревне русский, оно вносит не лапки, то есть это творожный продукт, а не творог. А в этом основном конечно, организация российских стратегических испытаний, уровень такой-то, опровергнутый со своей действительности, короче, на репутацию ИСА, среднее отношение научной продукции сторонок русских обезжиренный, произведенное на русской науке путем опубликования тем же шрифтом, то же Вики на том же интернет-сайте, что испространяемое опровергнутое сегодня не позднее 10 дней 20 решения законных сил. Это настоящее дело на срок не менее периода времени, исчисляя в основном это первая публикация опровергаемого сведения на выступление решения суда, постоящего дело законных сил, и резолютивную часть решения арбитража в Москве к настоящему делу. Обязательство второго непринадлежащего организации российского института потребительских испытаний прекратит распространение сотей же действительности, порущей деловой репутацию русского молока, сведения отношения научного продукта рук русских обезжиренный, произведенного русского молока, путем удаления распространения отношения научного продукта рук русских обезжиренный, произведенного русского молока, сети интернет, на интернет-сайте российский институт потребительских испытаний, культурноваться http://www.ep-testi.ru. 3312-300, обезжиренные толпорога, следующие сведения. Зато остальные 4 вкусноте и литровские домики деревни русские местные в составе жирного научного происхождения почвы растительного века, что на самом деле это не кунитор, это порожный продукт. Только 3 образца с вами была для сарочных литров, но организация творогом. В основном 4 вкусноте и литровские домики деревни русские обнаружены растительные добавки, то есть это творожный продукт, а не творог. В основном части иска отказывает. Взыскать автономный конечно, организация российских зубопродовольственных испытаний, ГАН такой-то, в пользу открытых ценов, что русского молока, ГАН такой-то, расходов от государственного прочного размера 12 тысяч рублей. В возрасте открытого ценов, что русское молоко, заходит в федеральный бюджет, расходов государственного прочного размера 4 тысячи рублей. И решение на автономном чем месяце на это издание проверили, где арбитражный апелляционный суд. Вспомнил вирус, но закон в середине сутки. Вы сами?